Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Хотя оно, конечно, сейчас подошло бы больше прогревать, но мы уже решили, что половина это делает, половина нет. 1 ноября, товарищи дорогие, 1 декабря или 1 января или 1 февраля вообще не имеет значения название месяца, потому что за окном у нас то, что будет нас преследовать полгода. И Евгения Фомина в студии. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин.
Итак, товарищи, ну что, начинаем причитать или что мы начинаем делать?
Плакать и кричать, ругаться и страдать.
Мы, как говорит Сергей Дорянко, мы побережье Ледовитого океана. Мы побережье, большой пляж. Ты была когда-нибудь в Юрмале?
Да.
Ты помнишь, какие там пляжи?
Помню.
Но это же не пляж, это же взлетно-посадочная полоса. Ну... Там от линии, где стоят мотельчики маленькие, и до линии воды может быть 700-800 метров. Это гигантцы, это просто колоссальные. Но можно город построить на этой линии, на этом пляже. Вот мы такой гигантский, колоссальный пляж Ледовитого океана. Северного Ледовитого океана. Нет, у нас есть еще и Тихий океан, тоже пляж. Но он тоже холодный, черт возьми. Нам бы к Атлантике как-нибудь выйти.
Не-не-не, давай без фанатизма.
Нам бы к Атлантике. Вот мне очень нравится расположение Испании, Португалии. Мне нравится
Португалии
расположение.
Португалии холодновато.
Ну чё, в смысле холодновато?
Ну, океан холодно. Ну, Испания ничего.
Так Атлантика там, она же теплая, там же все вот эти вот. Одним словом, товарищи, я поздравляю вас с тем, что теперь у нас во всяком случае никакого разнообразия. Это, разнообразие — это плохо. Мы вообще страдаем от разнообразия.
Нет, вот ты зря, кстати. Нет, сюрпризы еще будут.
Не нужны никакие сюрпризы.
Но
мы страдаем от разнообразия, поэтому вот сейчас хорошо. Вот сейчас все понятно. Значит, холодно, грязно. Опять реагенты.
Темно, скользко.
Темно, выхожу на работу темно, возвращаюсь с работы темно. Что еще? Мерзко. И детские праздники впереди. Вот что нас ожидает. Итак, у нас есть возможность и желание с вами общаться. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Говорит МСК-бот, это мы в Телеграме. И 7373-948, телефон прямого эфира.
Нам уже пишут.
Что пишут?
999-й, Рязанский проспект от МКАДа до трешки 40 км в час пока что. И 471-й Балашиха в данный момент средней пропускной способности.
Ну и ладно.
Глебсон, и вам доброго утра.
И тоже доброе утро, разумеется. Значит, что у нас есть интересного? Я никак не могу найти книгу «Искусство брать взятки». Ты знаешь, что вот сейчас, прямо сейчас, сегодня или накануне, в Арзамасе заблокировали статью, которая называется «Как правильно брать взятки».
Да, знаю, я видела.
Но ты знаешь, что эта статья была написана по мотивам книги, вышедшие в 1837 году.
Ну, видишь, ничего не изменилось.
1837 год. Дело-то не в этом. Дело в том, что тогда вышла книга, и она вышла тогда. А сейчас статью, которая основана на этой книге, запрещают у нас статью. Несмотря на то, что эта книга 1837 года, она... Дополнение к курсу преподавателя Высшей школы экономики Елены Корчминой «Блеск и нищета Российской империи». Где-то она хранится? Хранится в центральных российских библиотеках и дополняет наше представление о русской жизни и культуре 19 века. Так уточнили где-то там, неважно, где уточнили. Да, то есть она есть, книга, она была написана, ее читали, автора сравнивают с Гоголем, говорят о том, что это еще одно воплощение.
Живописатель российской действительности.
Конечно, обличитель нравов. Ну и все такое, да. А статью сейчас запретили. Почему?
Ты ищешь логику, я понять не могу этого.
Да.
Зачем?
Ну, мне интересно.
Нет ее. Нет логики, Рома.
Ну, и самое главное, что я хочу найти текст книги, хотя бы чтобы что-нибудь оттуда прочитать. Вот что-то подчерпнуть оттуда.
В библиотеку.
И не могу найти нигде ее. Во-первых, вот я нашел какой-то выдержки.
Давай.
Взятки. Во-первых, натурою. Взятки принимаются трояким образом. Во-первых, натурою.
Борзыми щенками, как мы знаем.
К всему разряду причисляются обеды, подарки на память любви и дружбы, сюрпризы в дни именин или рождения самого взяточника, его жены или детей, нечаянно забытые вещи на столе или вообще в доме взяточника, ну где-то забыл, продажа движимого имущества или уступка дворовых людей, совершаемая на законном основании, разумеется, без платежа и денег. То есть она как бы продажа, но денег не заплатили тебе. Ну, ага. То есть ты не получил. Потому что наши, по-моему, еще не дошли до этого. А, у нас же безналичный расчет, вот почему. Потому что видны хождения, да.
Значит, не хотят еще, опять же, 13% удержат.
Всего рода взаимные взимания взяток введено в употребление первобытными лиходеятелями. В древнее время, когда еще господствовала меновая торговля товара на товар, взирайте на такие взятки, как на все прадедовские обычаи, с сыновьим благоговением и почитательностью, но принимайте онные с крайней осмотрительностью, мало соответствуя духу нынешнего. Понятно. То есть не забывайте вещи на столе, взятка и имца. Не надо. Дальше. Ходячую монету, монетую по курсу. Второго рода взятки родились на свете вместе с изобретением денег. На свет. На свете написано. Это я читаю просто, это 19 же век. Вместе с изобретением
они
денег.
Они перепутали ЕР и буковку
ЕР. Я понимаю, как больно тебе сейчас, Жень, да, то, что да, да. Я вот это все, но это не я, это я по тексту.
Я понимаю, понимаю, да. Давай.
Значит, и взимаются ходячую монету по курсу. Но из всей государственной монеты предпочтительно избирайте евро. Нет, доллары, а нет, ассигнации, нет? Избирайте ассигнации, вот. Потому что они переходят из рук в руки без шуму и без стуку, легко промениваются на серебро и золото, даже еще с большим барышом, мало требуют места и удобно помещаются всюду, в кармане, за галстуком, в сапогах и за обшлагом рукавов.
Слушай, а за галстуком как?
За галстуком, там же у тебя заколка, ты закалываешь.
Ну, не знаю, мне кажется, что ассигнации. Ты помнишь, как они выглядят?
А ты галстуки помнишь, как они выглядят у них в 19 веке?
Помню.
О, галстуки у них были больше ассигнаций. Значит, что еще? Неправда, что все превращают лоскутков разноцветной бумаги в певчих птиц и рыбу. Ну, ладно. И третий вид взяток.
Самый интересный.
Мы сейчас вас учим. Это в Арзамасе сейчас была опубликована статья. Называется «Как брать взятки».
Слушай, их заблокировали, нас-то не прикроют?
Не знаю. Но я сейчас читаю, я тебе скажу, где я читаю. Секундочку, я цитирую сейчас данные. Взял я их на Russian Gallery.
Это мы сейчас даем тех, кого надо блокировать вместо нас.
Они не заблокированы, они нормально работают. Это библиотека. Это библиотека. И я читаю выдержки из книги «Э.П. Перцова. Искусство брать взятки». 1830 год. Типография Петербурга. Н. Греча. В печатной обложке 14,5 на 11 сантиметров. Чрезвычайная редкость. Написано здесь. Чрезвычайная редкость. Так вот, третий вид взяток. Секунду, где они? Нет. Да, ну? Ходячие. Одолжение по должности или по приязни. Третьего рода взятки употребляются особами лучшего и знатного круга. А взаимные одолжения или по должности, или по приязни, иногда процесс решается в пользу одного тяжащегося над... Сейчас, это как-то не очень интересно. Сейчас, глаза красавицы где-то видел. Значит, какой-нибудь Н обещался НН представить сына его в доме вельможи и принять под свое покровительство. Иногда из угождения прекрасной даме мужа сажают под арест, да, ММГГ и глазки... Так, все, там же здесь какие-то формулы пошли. Из сказанного мною вы, вероятно, уже сами вывели заключение, что взятки первого рода составляют низшую, первоначальную степень в нашем искусстве по времени своего происхождения и по удобству взимания. А третьего рода — суть высшего образования. Это то, с чем мы не познакомились. Да. Ну, в общем, я там какие-то браки по расчету, еще что-то такое. Итак, взятки разделяются на три рода. И сие разделение проистекает из самого естества онных. Не очевидно ли это доказательство, что искусство брать взятки составляет также отрасль философии?
Безусловно.
Читаю я по тексту, ничего не придумывая. Но одним словом, товарищи, их заблокировали.
Но, как неприятно.
Но это же хорошо.
Дисконнект нам рассказывает прекрасную историю. Смотри, и даже не знаю, куда ее отнести. Бывший начальник взятку дал проигрышем в карты, напрямую не мог. Ну, смотри, это тоже искусство.
Это круто. Давайте, я хочу сейчас найти оригинальные способы дачи-брачи. Дачи-брачи, можно? Это одно слово. Дача, о, я придумал слово, мне кажется. Дача-брача. Итак, дача-брача. 7373-948. 7373-948. Мне кажется, что я сейчас уже конкурирую со Шнуром, с его этими новыми словечками. Правда, они...
Неологизмы по-научному.
Они такие эти, ну... Не аматеризмы, я бы сказал. Потому что, как правило, его новые словечки — это все то, что в эфире мы сказать не можем. Вот. Хотя вот бренд-реализм он тоже придумал, художество. Мы вчера об этом говорили. 7373-948. Самые оригинальные способы дачи-брачи взяток. Пожалуйста, позвоните и расскажите. Вы можете об этом же написать и написать смс или в телеграмме. А я хочу спросить вас вот о чем. Ты знаешь, что... Не уверен, что это во всем Китае, возможно, в какой-то маленькой провинции, возможно, что и вообще не в Китае, но тем не менее. Я слышал о том, что есть такая штука, как утренняя подготовка чиновника к выходу на работу. И в рамках этой подготовки он должен сам себе ответить на один простой вопрос. Смогу ли я сегодня отказаться от взятки в 10 тысяч долларов? Вот. Это вопрос такой. Смогу ли я сегодня отказаться от взятки в 10 тысяч долларов? И сам себе для начала внутренне, глядя себе в глаза в зеркало, когда почистил зубы, должен посмотреть в глаза и сказать, ответить себе сам на этот вопрос. Евгения, ты, конечно, понимаешь, о чем долларов. Я хочу тебя спросить. Пересчитай. Это 600 с лишним тысяч рублей по разным курсам.
Ну нет, Ром, конечно, смогу, но это какая-то сумма неприличная. Что мне делать с 600 тысячами рублей.
Я уже говорил, самый простой способ — купить 600 тысяч чего-нибудь по рублю и продать, вот, и продать по 2 рубля, и получится 1 200 000.
И опять же, это никак не спасет отца русской демократии.
Ну, тебя вообще ничего не спасет. Вас, женщин, не спасет ничего. Ни триллион, ни миллиард, ни все что угодно. Поэтому тут бесполезна сумма. Значит, ты сможешь отказаться.
Да. Ну, от 10 тысяч долларов точно.
А вы? 134-21-35. 134-21-35. Вот сейчас мы выясним всю правду о вас. Пожалуйста, у нас нет ваших номеров телефонов, вам незачем здесь кривить душой. И я больше того уверен, что самые главные интересанты в этом голосовании вы, потому что именно вам интересно узнать, как у нас здесь устроено общество. Поэтому узнать это мы сможем только в одном единственном случае. Если вы честно, если вы А, честно проголосуете, если вы Б, вообще проголосуете. Поэтому давайте, голосуем.
Честно и анонимно.
Честно. 134-21-35. Отвечая сегодня себе перед зеркалом на вопрос, смогу ли я отказаться от взятки в 10 тысяч долларов, вы отвечаете, да, конечно, смогу. 134-21-35. Нет, не удержусь, боюсь. 134-21-36. Нет, не сможете. 134-21-36. Обычный городской телефон, позвонить на него очень просто. Берете и звоните. 134, да, давайте, доброе утро.
10 тысяч в день, это хорошо.
Ну, я не знаю, в день ли. Ну да, а 700 дней. Ну да, но это если, каждый день будут давать. Я вообще придерживаюсь такого мнения, что хорошо бы так, чтобы сразу за месяц в один день. Так оно безопаснее.
Хорошо бы, конечно, иногда так не получается, наверное.
А как у вас получается? Вот лично, а вы даватель или братель?
Выдаватель.
Выдаватель. И как, вот, скажите, какими способами? Они придерживаются сколько-нибудь правил, описанных в 1830 году?
Нет. А все как? Довольно-таки банально.
Открывают
права,
ящик стола.
Документы.
А, выдаватель взяток, в смысле, на дороге.
Слушайте, берут еще?
Да, конечно, берут. Но, с другой стороны, ведь вы же, это же благая взятка. Вы же сами даете. Ну, то есть вы готовы откупаться, правильно? Ну,
конечно.
Вот это хорошая, благая взятка. То есть это называется комфортная коррупция. То есть когда она устраивает всех. Она устраивает полицейских, потому что они зарабатывают. И она устраивает водителей, потому что они откупаются от гораздо более серьезных проблем таким образом. Там либо лишение, либо за штраф, который полагается 5 тысяч, он 1000 дает ему. Да? Ну, как бы со скидочкой. Это удобно.
Рома, я считаю,
сейчас,
что
подожди, неправильно. Напомню, 134-21-35. Отвечая сегодня себе утром, глядя в свои бесстыжие глаза перед зеркалом, вы скажете себе, я смогу сегодня отказаться от взятки в 10 тысяч долларов. Или я смог бы, если бы мне ее дали. Вам просто не дает эти взятки никто. Поэтому вы так легко можете от них отказаться. Я смог бы отказаться. 134-21-35. Нет, не смог бы. 134-21-36. Огласите, пожалуйста, чисто предварительные результаты голосования. Евгения, страшный народ. Страшный. Господи, и с ними мы идем в битву, в атаку на коррупцию. С ними
да
мы идем.
Никуда мы не идем с ними. Они только что позвонили, сказали, что они по-прежнему дают взятки полицейским.
46%.
46% не
смогли бы, да. А 54% нет. Нет, говорят, нет, не могу, говорит.
В движении.
А, нет, извини, в движении. Почему в движении? Я думал, что здесь будет отбивочка какая-нибудь. Сейчас, я хочу отбивочку.
А Дима Борисович пишет.
Сейчас, секунду, давай отобьемся, потому что нам нужно какое-то оформление такое вот нашего разговора. Ага.
Да
так, и что, Дима
разговор?
Борисович? Что
пишет,
Дима Борисович?
Я не даю и не беру взятки, мне очень тяжело жить, я идиот. Дима Борисович, я вам сейчас отвечу прям цитатой из Островского. Вы не берете просто потому, что вам никто не дает. Исключительно поэтому.
Ну, может быть, да. Нет, да. По СМС мы тоже никого не обличаем, мы вообще никого не обличаем. Я да еще раз что, говорю, да. Что мне абсолютно, я абсолютно уверен, что вы главные интересанты в этом голосовании. Вам самим в первую очередь должно быть интересно, интересны результаты этого голосования. И пока 46-54 все так и продолжается. Да, еще раз напомню, быстро, давайте, последние минуты голосования. 134-21-36. Не сможете отказаться от 10 тысяч долларов взятки. Сейчас 134-21-35. Сможете. Легко. Сесть за 600 килотон, за 600
Сари,
тысяч.
Я так думаю,
нет,
да.
Спасибо, Тоха Комендор. Нет, а кто говорит про то, что сесть сразу? Нет. Очень тяжело жить. Это было
да,
уже?
Да, да. Ринатович пишет, это мало за год получается такая сумма, она не стоит того. Вот я прям полностью согласна. Что такое 10 тысяч долларов? Это вообще не деньги.
Что за год получается? Какая сумма за год получается?
Ну, он, видимо, за год зарабатывает вот эту чудесную сумму в 600 тысяч. Слушайте, мне вас как-то даже жаль.
Да не.
Перестаньте.
Нет, я думаю, что он посчитал, что за год все равно мало получается.
А сколько за год получается?
Ну, смотри, ну 10 дней, 6 миллионов.
300.
60 миллионов 100 дней. Получается 60, 180 миллионов 300. Да еще, грубо округлим, да еще получается 30. 180, да, 30, 210.
210 миллионов.
Ну, там 200 с копейками миллионов рублей за год. Чего, мало, что ли? Нет, товарищ, в день зарабатываешь 10 тысяч долларов, котлету в день. Мало ему. Это же за расходы у вас такие, я не понимаю.
Не
да.
знаю.
7373948, да, позвоните. Что он пишет, Пут-Пут?
На дороге не валяется, что я дурак отказываться?
Не, у него, конечно, не дурак, нет. Доброе утро.
Доброе утро.
Взяточник, коррупционер.
Ну,
вот кто, но не
я
дурак.
Я давал взятки, брал взятки, больше давал, чем брал.
Так.
Ну, вот один из способов моих был. У меня работал начальник самоуправления.
Да.
У меня работала армянская бригада. Я внедрял туда своего человека на законных основаниях. Он, конечно, не работал, но получал столько же, сколько они, каждый из них. И приносил мне в клубике эти деньги.
Ваня, да, учитель, ну не работал, ну не получал. Ну,
как
понятно.
Хорошо.
Мне нравится про карточный долг. Способ проиграть в карты. Кстати говоря, как-то регламентируются у нас вообще вот такие поражения, такие долги?
Я не знаю, наверное, надо как-то платить же налог с этого всего. А вообще это же незаконно.
Чего незаконно?
Ну,
играть
на
деньги?
Деньги, да.
Но если частное, типа частное...
Нет, подожди, ну казино запрещены?
Ну да. Нет, вообще на самом деле, ты понимаешь, а нельзя в долг взять? Нет, нельзя взять в долг.
Не знаю. Нет,
наверное, же взятки платишь тоже с каких-то средств, которые официально не покажешь. Не покажешь, нет.
Почему?
Ну, потому что это такие
получил
средства.
Получил ты такую зарплату и
нет,
все, и отдал.
Ну, наверное, я имею в виду большие взятки, ну там миллион долларов. Вот тут вопрос, а почему нельзя это оформить как долг? Вот ты мне, допустим, даешь взятку. Я пишу расписку тебе, что я беру у тебя в долг.
А потом?
Вот, а потом мы эту расписку уничтожаем, и ты пишешь расписку, что я тебе все вернул, допустим, через 3 дня. Вот и все. А миллион остается у меня, допустим, да? Но тогда ведь тебе нужно будет тоже показать, где ты этот миллион взяла, который ты мне заплатила. Понимаешь? Ты должна будешь объяснить его природу. А, как правило, это такие миллионы, которые природу, чью природу объяснить сложно, допустим. Вот, поэтому
можно подарить дарственный санчексон нам предлагают? Скучно.
Да подарить можно, поймите, тогда должен взяткодатель тоже опубликовать данные, где он взял эти деньги. Вот-то в чем проблема. Фиксация такого долга, это проблема.
Мне постоянно приходят, например, в качестве материальной помощи какие-нибудь деньги на карточку. От какого-нибудь там друга, например, или от подруги. От приятного человека. Я же никому не объясняю, кто мне их прислал и за
что. Так это
же
потому, что тебе не 5 миллионов присылают. Поверь мне, если тебе на карточку поступит миллион долларов в помощи материальной, то у тебя очень быстро поинтересуются, откуда
Евгений.
У тебя за что тебе их перечислили? А с другой стороны, кто?
А если наличными? Никто ну, ж ничего вообще не поймет. Наличные, все... в принципе, никто не это самое.
Да, ты пойми, мы же пытаемся узаконить взятку сейчас. Вот то, что мы говорим. Узаконить, то есть сделать, ничего превратить ее в нормальное. Значит, мы, ты, я тебе говорю, что мы должны какой-то документ состряпать, по которому это не взятка, а долг. А если мы состряпываем документ, мы открываем эти бабки всем. Мы состряпали документ, мы открыли их. И тогда взяткодатель должен объяснить их природу, где он их взял. Мы их открыли. Когда ты тихо под столом даешь, понятно, никто ничего не узнает, но тогда есть шанс загреметь, когда тебя накрыли тут же полиция. Хлоп! Что это у тебя под столом? Миллион! Взятка! А ты говоришь, нет!
За
у меня,
подарок?
У меня бумажка! Да такие умные подарки! Вот, спроси у белых ходоков. Спроси у белых ходоков про подарки и про все остальное. Ведь он же тоже мог это сказать, но нет.
Не догадался.
А, да, 45 на 55. У нас коррупционеров больше, чем честных людей. Честных 45, а коррупционеров 55. Сегодня не смогли бы отказаться от взятки в 10 тысяч долларов. 55% проголосовавших. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Да, говорите, да. По голосу слышно, что вы опытный в этом вопросе человек.
Алло, 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 алло.
Да слышно вас, говорите уже.
Да, слышно. Вот
конечно.
Смотрите, значит, на карточку никто переводить не будет.
Конечно.
Чем больше людей денег, тем чаще они берут кредиты.
Да.
Значит, платят машинами, домами. Человек покупает машину в кредит, быстро расплачивается. Покупает дом в кредит. Ничего объяснять не надо.
О, не надо. Хороший вариант, смотри, как интересно.
Слушай, в кредит. Нет, а секундочку, давайте сейчас схему нарисуйте. Вот вы мне хотите взятку дать. Вы мне хотите дать взятку.
И... Да, я вам могу дать наличными, объяснять, там, передать, неважно, купить дом.
Да.
Вы можете купить у меня этот дом или купить дом у моего подставного человека.
Да.
Причем взять на этот дом кредит,
да.
Который вам дадут.
Чтобы все поняли, откуда у тебя деньги.
Да.
Да.
На что вы купили деньги? Я взял кредит.
Взял кредит, хорошо, но я же его потом погасил через
так
два дня.
Так это уже никто не будет
отслеживать. У меня вопрос, а
через
как вы...
Через два дня гасить не надо, у вас достаточно денег, чтобы его погасить через полгода, через год, и, в общем, через год даже никто не спросит.
А, да через кредит, бродятка. Купил дом в кредит, вот... А, не понял, все равно.
Смотри, ты купил дом в кредит,
вы
тебе,
дом,
наш слушатель.
Вы берете кредит официальный,
да.
В банке, в любом.
Да.
Никто вас не спрашивает, откуда у вас деньги.
Не спрашивает, нет. А взятка-то где? Где
а взятку вы? Тебе дали
взятка
в карман.
Взятка — это дом.
Взятка — это дом.
Или машина, неважно.
Не понял. Не, ну все равно какие-то эти, такие, это все равно надо, в какой-то момент надо будет показывать. Одним словом, я понял, что мы еще не опытные в этом вопросе. Это, наверное, и хорошо.
Да. Есть конторы, которые помогают выиграть в лотерею, пишет нам Кирис.
Лотерею?
Mm-hmm.
Да тоже такой сомнительный способ. Ну сколько ты в лотерею выиграешь? Ну 100 тысяч ты выиграешь в лотерею.
А может быть есть какая-нибудь волшебная, как в Америке?
Ну вот она и есть в Америке, да. Фонд открыть и пожертвования принимать, пишет Герман. Тоже хорошо. Фонд,
плохо.
Фонд начальника ДЭЗа какого-нибудь в северо-западном университетском округе. Фонд уборки улиц. Ты знаешь, это богатые люди в ДЭЗах. Да, ты помнишь, чувак лет 5 назад яхту показал свою, там, за 3 миллиона долларов у него яхта была, или евро, я не знаю. А он отработал начальником какого-то этого, ЖЭКа, ДЭЗа, ЖЭКа. Студент давал 5 тысяч в универе за физру. Идиот. Без ног и без рук студент, наверное. Налог с лотереи
13%. Ну так пусть дают на 13%
знаешь,
больше.
Знаешь, мне кажется, что огромное количество вот этих мздоимцев, они бы готовы были бы заплатить 13%.
Конечно.
Они были бы готовы заплатить. Может быть, здесь как раз и кроется что-то такое, невероятная статья дохода для государства. Надо просто облагать коррупцию налогом и все. Как сейчас мы договоримся. Как в Голландии легализовали легкие наркотики. Они
я
решили,
считаю,
что...
Да, вам пора уже проституцию легализовать.
Они решили...
Дно.
Они решили взять под контроль доходы теневые, колоссальные. Себе, в государство просто увести их. Вот, и все, и взяли под контроль. Во-первых, это под контролем. Ты всегда видишь, что там происходит. Ты регламентируешь там, устанавливаешь правила какие-то свои. А самое главное, государство получает доход. Ну, просто взятки надо облагать налогами. Сказать, что как-то гарантировать безопасность, мы заодно увидим, действительно ли там миллиард или триллион, или сколько медведей. Говорил, что у нас взяток на миллиард или на триллион или на Google. Знаешь, что такое Google, между прочим?
Ну?
Google. Я сейчас вспомнил. Это цифра такая. Это единица в сотой степени.
Да
это один из 100 нолей. 100 нолей. Это Google по-научным, по-математическим. А потом
это... Какой умный человек?
А потом это уже стало... Потом это уже стало Гуглом, который мы знаем как... Я не знаю, может, в написании они по-разному, но моя главная забава была на уроках математики в школе в начальной, когда все решали формулы, а я потерял тогда математику. Сидеть и писать 100 нолей у единицы, потом смотреть на эту цифру и представлять, как это много чего-то. Да. Так и происходит отмывание денег, Кирис. Через налог, в смысле, отмывание денег. Ну, наверное. Не сработает. Наличкой опасно. Заснимут, запишут на видео. Да, есть конторы, помогающие выиграть в лотерею. Да, есть такие. Но давайте мы уже поговорим про то, как там у хохлов. Хотите? Потому что ведь мы, говоря об этом, обо всем, должны были рано или поздно перейти к теме «Ну, а как там у хохлов?»
Моторы.
Потому что Петр Порошенко задекларировал сейчас более сотни компаний, 80 картин и 3 женские сумки. Нормально?
А зачем сумки?
Декларация такая у него. Президент Украины Петр Порошенко Ну какие у него могут быть сумки? Посмотри на него. Вот какие он может приобрести сумки женские?
Ну не знаю. Но... Что-то очень хорошее.
Что-то очень большое, мне кажется. Клетчатое такое. Огромные такие, клетчатые, большие.
Зря, между прочим, это новый тренд. Вот именно с таким вот принтом.
А я думаю, шучу, что ли? Я говорю тебе, огромные, гигантские такие вот челноки раньше гоняли в 90-е с такими в Турцию за вещами.
Да, сейчас это очень модно.
Вот у него такие 3 сумки. 65 картин 19-20 веков, 15 полотен старых мастеров, 4 картины экспрессионистов, 6 скульптур, рояль, люстры, 3 каминных набора, женские сумки, английскую и бельгийскую мебель, другие предметы искусства. Владеет еще одной квартирой. У него за 2 часа до закрытия этой компании по публикации он опубликовал все это дело, задекларировал. В собственности Порошенко дом, 30 миллионов гривен он стоит, 6 земельных участков, 3 квартиры, нежилое помещение, владеет одной квартирой. На жену записан дачный дом, еще один участок, еще 4 дома, 4 земельных участка задекларированы детьми. И 27 миллионов долларов в банке. Ну, еще гривен, похоже, там 540 тысяч, 14 тысяч евро. То есть смотри, он вопрос бивалютной корзины, ныне несуществующей, решил для себя вот как. 27 миллионов долларов и 14 тысяч евро.
Гривны где?
Гривны 540 тысяч, я не знаю сколько. У него 104 фирмы и фонда. Я к другому. У нас вопрос, в чем хранить сейчас? В евро или в долларах? Или в рублях? Вопрос.
Ну, если, него... конечно, кому-то есть что хранить.
Да, так он на этот вопрос ответил вот в какой пропорции. 27 миллионов долларов и 14 тысяч евро. Определенно, Порошенко очень сильно верит в силу доллара.
Он что-то знает.
Ну, вот что-то он знает. И если человек такой, как президент страны, неважно какой, даже если Уругвая, Гондураса, Эфиопии, Папуа-Новой Гвинеи, Украины, неважно, если президент, это же президент, у него же информации значительно больше, чем у нас. Так что из всего из этого я делаю вывод, что надо хранить в долларах.
Да нет, просто у него большая любовь с Америкой. Все же очень просто.
Ну, не знаю.
Или это демонстрация?
А Саакашвили живет в Грузии в комнате площадью 54 квадратных метра. Это оттуда же я из декларации узнал. Из декларации. У него участков земельных в Грузии на 7500 квадратных метров и недвижимости. А в Одессе, как говорят на Дерибасовской, в Одессе у него комната 54 квадратных метра. Женя, слушай, ну для не квартира,
комнаты, для
не,
комнаты
не
это
квартира.
Много.
Это означает что? Это означает, снимает? Что он живет в отеле. Нет, он живет, он как мафиози, как Аль Капоне, как сильный мужчина 30-х годов в США. Он живет в отеле, как некоторые звезды, как некоторые актеры.
И носит лакированные туфли.
Они не парятся своей недвижимостью. Нет, у них есть недвижимость, она, может, сдается, она просто инвестиционная, а живут они в отеле. То есть Саакашвили живет в Одессе в отеле, в номере отеля, 54 квадратных метра. Ну не может же он жить просто в комнате, в коммуналке. Не может?
Подожди.
Или может?
Ну, в отеле же не одна комната.
Ну,
в номере.
У него, ну, послушай, это называется номер, комната, как бы. Он может быть там сьют какой-то, сьют. Он может быть какой угодно, но это, по сути, будет считаться как одно помещение. Комната, по сути, правильно? Наверное, я так думаю. А может, одна, 54 квадратных метра. Живет в каком-нибудь Рэдисоне, я не знаю, есть в отеле там, или в Кемпинске, может быть.
Я вообще не знаю, что
не
там
парится, не
есть.
Заправляет постель никогда, неряшливый, никогда не заправляет постель.
За
него это горничная делает. Горничная делает ему потом лебедей из полотенец вот эти. Он приходит, а у него на кровати лебеди, и все усыпано лепестками роз. Хороший Саакашвили. Да, и еще у него есть деньги. Знаешь, сколько у него? 13 тысяч евро. и меньше, 57 тысяч долларов, и 129 тысяч гривен, что бы это ни означало.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, вот он здесь, 1 ноября на календаре. Боже мой, 1 ноября. Ой, что делать, Евгения? Евгения Фомина здесь в студии.
Роман Щукин,
что
доброе
делать
утро.
С этим? Ну, как?
Плакать?
Ну, нет, я не знаю, должен быть какой-то другой способ. Плакать,
я
сопли
думаю,
будут
улететь.
Замерзать на морозе 3 градуса, а к вечеру 6.
Улететь, я думаю, надо.
Умеешь летать?
Отпускаешь меня?
Умеешь летать? Она, покажи.
Сейчас, сейчас.
Покажь.
Подожди.
Покрыли
меня.
Слушай, я хочу негодовать.
Давай.
Можно я буду негодовать?
Конечно, это самое то.
Я хочу негодовать. Товарищи, в основной своей массе вы, конечно, хорошие люди. Вы большие профессионалы вообще всего. Каждый в своем деле профессионал.
Только без чувства юмора, к сожалению. Но это не важно.
Че? Кто? Где?
Ну,
вот кто 600... обидел тебя?
607-й говорит, не в Одессе, а в Одессе. 607-й.
Ну что, с юмором, он же потом улыбается, он же смайлы
да
пишет.
Да нет,
потом.
Ничего не улыбается.
Я хочу негодовать по какому поводу. Вы, конечно, каждый в отдельности и все вместе большие профессионалы. Все, вы все умеете делать. Но где ваши глаза, люди? Люди, разуйте глаза. Вам московские власти тратят миллиарды рублей честно заработанных. Вы же сами эти бабки отдаете им через оплату парковок, через налоги, через штрафы, до которых у нас руки дойдут через несколько минут. Для того, чтобы рисовать вам разметку на дорогах. Хорошую, красивую разметку. Ну что ж вы такие идиоты, что вы не видите разметки этой?
Рома, по-больному, по-больному. Это первый вопрос.
Послушай.
А второй мой вопрос. Какого хрена вы не видите желтую разметку?
Ты про растения сейчас?
Да, именно.
Она про растения.
Я про растения.
Хрен это такая вот то, что потом делает хреновую.
Да,
на нем,
да, да.
И белая такая штука в холодец добавляет ее. Вот,
или красная,
да,
подкрашенная.
Подкрашенная свеклой. Свеклой, да. Значит, какого растения вы не видите? Послушай, я вчера еду. Манеж, представляешь себе, да?
Прекрасно представляю.
И вот, вот перед манежем, если ехать отсюда со стороны Большого Каменного, перед манежем такой изгиб. Может, ты поворачиваешь либо налево на Арбат, да? Налево
да.
На Арбат. Либо
на
дальше, что, да, либо дальше, ну, Воздвиженку и дальше
да.
Нарва. Либо дальше ты проезжаешь, чтобы на Тверскую повернуть налево.
Да, и мимо вот, журфака едешь.
Да, и вот здесь такой есть, есть такая фигулинка, зю такое, зю, mm-hmm. Дорога вот так делает.
Да, она навстречу тебе едет автобус.
А навстречу автобус, это бог с ним, нет. Рядом со мной сограждане едут мои, соплеменники мои. И вот в этой букве зю... Идиот-таксист вчера с людьми вчера. Разметка явно говорит, она уходит вправо, для того, чтобы потом идти влево и дальше прямо к Тверской, к нашей замечательной Государственной Думе. Этот кретин как ехал прямо.
Так
дебил, у меня других слов нет, дебил. Он так прямо и поехал, а я-то по разметочке ухожу вправо, чтобы, соответственно, по своей полосе ехать, а этот дебил целится мне прямо в переднее колесо своим фокусом. Я оттормаживаюсь, ухожу налево. А что у нас слева происходит? Там тоже приличный человек, который знает, зачем на дороге разметка. Он тоже поворачивает направо, и получается, я становлюсь кретином, встраивающимся
да.
ему в переднее колесо правое.
И он думает, что ты идиот.
И в результате он сигналит, он тоже начинает оттормаживаться и уходить от столкновения со мной, и там тоже за ним катавась, я слышу массу сигналов, потому что один недочеловек, работающий в такси, решил презреть разметку. Он решил ехать как пилот Формулы-1, выбрав свою, известную только ему, правильную траекторию. И по этой траектории он видит точку, где он сейчас находится, и видит точку, где он хотел бы оказаться на светофоре. И он знает железно, что самое прямое расстояние, самое короткое между двумя точками, это прямая. И он, кретин, по прямой едет. У меня вопрос, товарищи. Вы действительно дебилы такие? Или это просто есть какие-то уникальные специальные люди, мы как раз их выводим для того, чтобы на их фоне мы могли определить, кто кретин, а кто нет?
Я не знаю, нет, ну точно такая же история, когда ты едешь к нам на работу.
Я не знаю, у меня нет ответа на этот
направо.
Доброе
Почему?
Утро. Вот что,
доброе
утро. Что Роман, с ними?
Доброе утро, Евгений, Олег, Василий. Роман, полностью с вами соглашусь, но выслушайте меня, пожалуйста. Вы по поводу разметки, да, но вы привели не очень удачный пример, потому что в том месте делают почти все так. Не знаю, бараны ли они...
Так я говорю, что... Такая из всех кретины.
Подождите, объясню почему.
Ну.
Вот эта буква «зю», про которую вы говорите, она с точки зрения какой-то логики сделана.
Не волнует, не волнует меня логика. Она есть, Олег, ну послушайте, ну в самом деле, с точки зрения логики, масса законов в Российской Федерации, может быть, кому-то покажутся неправильными. С точки зрения логики, мне неправильной кажется зима, вот это вот, я открыл окно, а там минус 3, а к вечеру будет минус 6. С точки зрения логики, закон нехорош, закон суров, закон зубастый или идиотский, но это закон, это закон. Вам не нравится? Становитесь главой МВД или ГИБДД, становитесь мэром Москвы, меняйте законы, становитесь вот этим.
Как хотите, короче.
Не.
Если
Но
у вас
если
есть на это
она
право.
Есть, эта разметка, мы можем считать ее правильной, неправильной, но мы должны или согласиться с ней, или пересесть в общественный транспорт, чтобы нас это не парило, перестать быть водителями. Есть всего два варианта. Ты либо соглашаешься с этим и соответствуешь требованиям, либо не соглашаешься. И выходишь из этой системы, говоришь, она мне не нравится, эта система. Я не хочу ей соответствовать. Вы идиотские полосы нарисовали, и разметка у вас идиотская. И вы пересаживаетесь на роликовые коньки.
115-й, дорогой, который наезжает на нас за то, что мы оскорбляем таксистов, что оскорбляем мы профессию целиком и вообще несем какую-то чушь. Надо смотреть, кто сидит за рулем. При чем здесь профессия? Дело в том, что конкретный человек вчера на фокусе...
Не, секунду.
Что-то там такое.
Если бы там был за рулем водитель троллейбуса, я бы назвал бы его кретином, водителя
профессия
троллейбуса.
При чем?
Я говорю про человека, про конкретную мою фактическую ситуацию. Это быль. Она была. Она произошла, эта ситуация.
Да не только таксисты такие.
Ой,
вы
я,
же сами
говоря,
тоже так
я
ездите.
Только невероятное стремление воли заставило меня вчера не достать мой РПГ и не жахнуть пару разрывных ему в этого. Ну, только невероятное усилие воли спасли его. Доброе утро. Моей воли.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, во-первых, смотрите, вот если следовать разметке в Москве,
да.
Иногда она ведет вообще в никуда. Понимаете?
Никогда она в никуда не ведет. Никогда. Она всегда ведет куда-то.
Несколько раз такой
встречалось. Желтая
то есть
разметка.
Ведет вообще в тупик.
Смотрите на знаки. Нет, никогда. Послушайте, вот я сейчас хочу сразу пресечь. Никогда нет такой ситуации, при которой вас заводят прямо в стену, не предупреждая об этом. Эти предупреждения могут быть маленькими. Они могут быть грязными, эти предупреждения, такие как маленькие красные фонарики на МКАД, на разделительной левой, ну, на отбойнике,
да.
Которые предупреждают, что впереди ремонтные дороги. Грязные знаки, которые стоят на дороге, их не видно, они все забрызганы грязью. Они могут быть, но они... И плюс ко всему, есть еще глаза, есть еще здравый смысл... Инстинкт самосохранения,
навигатор,
внимательность и все остальное, все это работает вместе. Если вы, как автомобиль-беспилотник, едете только по разметке, исключительно и только по разметке, это один случай. Если вы, как вот этот таксист вчерашний, едете только основываясь на своих желаниях, вот он хочет ехать прямо, он думает, ну у меня же до этого была прямая полоса, ну что я здесь должен исполнять вот этот виражи? У меня была прямая, я по прямой дальше и поеду. И не важно, что его прямая будет пересекать, перерезать две полосы, по которым автомобили едут. Не важно ему.
Главное, там все время куча народу. Неужели он не видит,
что это невозможно? И, пожалуйста, не девальвируйте мой гнев. Не девальвируйте мне, рассказывая про плохую разметку, которая ведет куда-то никуда. Я веду речь о фактическом случае. Там разметка какая надо. Ведет куда надо. Ни в какие не в тупики. Надо просто... тупо найти в себе профессионализм, вспомнить, чему тебя учили в школе, и совершить маневр, называющийся следующим образом. Движение по своей полосе. Это, я понимаю, что кому-то может оказаться этот маневр не под силу, но маневр простой. Он называется «движение по своей полосе». Научитесь, пожалуйста, двигаться по своей полосе и совершать этот невероятно сложный маневр, иначе мы с вами будем ссориться.
Движение.
Давайте по своей полосе. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код. 7373948, чтобы позвонить. 495 код. Доброе утро. Где вы?
Доброе
мы
утро.
Мы про движение говорим.
Погибло. Ничего не слышу.
Что погибло? Кто погибло?
Симферополька.
Понял, Симферополька, Берлиоз, молоко уже разлито на Симферополь. Хорошо, спасибо большое. Погибло перед МКАДом. Доброе утро, слушаем вас. Где вы? Рассказывайте.
Доброе утро.
Да, где вы?
Доброе утро.
Да. Говорите.
Здравствуйте. Еду по внутренней стороне МКАДа, Каширки, в сторону Киевки. Совсем ничего не едет.
Да, там опять все грустно.
Я сейчас посмотрим. Сейчас соберем мнение, а потом скажем вам, что по этому поводу думает Яндекс.
Здравствуйте. Как раз по внутренним МКАДу еду перед профсоюзкой, где идет ремонт. Посреди стоит грузовик на аварийке. Из-за него все стоит.
Все из-за него. А толкать нет возможности? Тяжелый?
Да нет, в принципе, как? Они средней тоннажности. В принципе, если бы было желание водителя, можно было...
Ну да. Слушайте, нас много. Нас так много, что мы, как у Пелевина, помните Амон-Ра? Что мы, если подпрыгнем, то мы можем имитировать ядерное испытание. Где-то в Штатах и сейсмографы зафиксируют толчок такой силы, что они подумают, что мы здесь бомбу под землей взорвали. Если мы все в один момент возьмем и подпрыгнем, так, бум, в Москве.
Это называется флешмоб.
Да, это так называется?
Да.
Я думал, что это называется ядерное испытание.
Нет.
Ладно. Хорошо. То есть нас так много, но собрались бы все и оттолкали его, куда ему надо. Дружище, куда тебе надо? В Щелково! Поехали сейчас, дотолкаем тебя. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, Роман, Евгений, доброе утро. Двигался от Люберец через МКАД, через Глорадку. Сейчас нахожусь напротив Ливьеры. Час 10 потратил.
Понял. У этого грузовика проблемы с передним левым колесом. Не оттолкать. Так отнесите его. У меня невозможно оттолкать. Отнесите. Еще раз. Нас так много, что мы даже отнести его сможем. Доброе утро.
Щелково, доброе утро.
Ром, Жень, привет. Алексей, Балашиха. На нашем любимом объездном, видать, вчера задумали лежачего полицейского поставить. Проковыряли две канавки, и там сейчас все наглухо стоит, так что кто из Балашихи рвется через объездное, сегодня это дохлый вариант.
Слушайте, 2 балла всего. Я слышу по рассказам так плохо. Сейчас смотри, и тоже сейчас в этом звонке тоже будет плохое что-то. Доброе утро.
Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе. Пожалуйтесь. Где у вас там проблемы?
На Рязанке до Карачаевского моста для этого времени плотнее, чем обычно.
Плотнее. Вот видишь, тоже плохо. А Яндекс
снег пошел, и сердце биться перестало.
А Яндекс думает, что 2 балла всего.
Да
вот,
похоже на 2
вот
балла.
Вот он думает, что 2
потому
балла.
Потому что в трех местах всего проблема,
значит, смотрите,
на самом деле.
У нас на полюсах Московской кольцевой, как всегда, плохо. На Южном полюсе от Каширки до Профсоюзной улицы.
Очень хорошо, да.
А это здесь, что ли, стоит вот этот?
Да.
Перекрытие движения. Почему-то у меня здесь написано вообще.
Там перекрытие движения уже 3 неделю, не обращай внимания.
Нет, чтобы так, чтобы в это время, чтобы в 7.17 от Каширки через Липецкую, Варшавку, через Ясенево и до Профсоюзной скорость движения 5 километров в час.
Смотри, туда еще утыкается пробка с... Откуда? Что это у нас?
Это Варшавская. Неважно. Варшавка. Да, Ленинградка очень плохо от Сходни, от Черной Грязи, кто-то пишет. Еще
да.
От Дмитровки до Ленинградского шоссе внешний МКАД стоит, там авария и тоже плохо. А в городе хуже всего, самые плохие магистрали. Ярославка до Золотого Вавилона, до Енисейской. Потом Рязанка. Рязанка вообще замкнулась. От МКАД до Третьего кольца красно-желтая вся. Ну и Волгоградский проспект ровно такой же красно-желтый. Несмотря на впервые возведенную эстакаду и все остальное, она стоит. Что-то там у вас надо починить, похоже, не с движением, а с этими.
С головой называется.
Еще
по сообщениям, Ром.
Сейчас, секунду. Моторы. Поехали. И что по сообщению?
Так, по сообщению. Внутренний МКАД, выезд из Гальянова, авария в правом ряду, с фуры съехали бетонные плиты. Как интересно. Дмитрий нам пишет. Очень интересно, я считаю. На М10 саботаж по заказу М11. Хороший асфальт снимают, новый кладут прямо в снег. Пишет нам Олег. Так, что еще у нас есть? М10 от Черной Грязи ты сказал. На Баррикадной около зоопарка постоянно левый ряд режет правую полосу. Вот, кстати, Андрей пишет про твою разметку любимую. Полностью согласна. И на Лубянке еще тоже говорят, что с этим же большие трудности. Это моя боль.
И проспект
шоссе энтузиастов от Первой Владимирской, как всегда, то есть плохо.
Бог с ним, все, закончим.
Давай дальше.
Спира молодец. Давайте напомним людям про знаки межводительские. Про неписанные правила вежливости. Давайте. Ты знаешь, что мне кажется, что колоссального количества дорожных неприятностей неприятностей, которые впоследствии приводят к стрельбе, к членовредительству, к ДТП и ко всему прочему, можно было бы избежать простым движением одного пальца. Простым движением одного
Включением поворотника ты имеешь в виду?
Это, во-первых... Это причина, да. А потом еще можно, уже даже ладно, хорошо, не включил, забыл, задумался, не получилось, или не намеренно ты что-то сделал такое.
Аварийка.
У вас есть красная кнопочка с треугольничком таким. Равносторонний треугольник у вас на этой кнопочке красная. Ну, нажмите ее, мигните два раза. Товарищи, бесит, бесит, как правило, даже не сам факт вашего беспредела. Бесит то, что вы это делаете развязно, вы это делаете нагло.
Нахально.
Вы это делаете как бы наступая на ногу, а потом как бы говорят, ха, ну чё, понравилось мне. Вот так вы это делаете. И вот, вот здесь, конечно же, включается механизм этого, сражайся или беги, да, первобытный наш. Бежать некуда, и ты хочешь сражаться, наказать обидчика, доказать ему, что он придурок и все остальное. И начинается бадалово, начинается обгоняя, подрезание, сейчас тебя проучу. Ну, нажмите аварийку. Но даже если у вас внутри сидит что-то такое, стоп стоит на извинение, но есть люди, которые не могут извиняться. Приноситель, ну не могут.
А тут тебя не видно,
ну,
тут
вот
вроде
этот
так
наш,
не очень стыдно.
Этот мотоциклист, бес попутал мотоциклиста. Ну вот
да,
он,
да,
ну, вот, ну вот ему больно извиниться. Я уверен, что если бы сейчас перед ним была аварийка, и мигание этой аварички означало бы...
I'm so sorry.
Константин. Константин же Райкин зовут?
Да.
Константин Аркадьевич, Константин Аркадьевич Райкин. Дружище, ну прям бес попутал, реально. Я мотоциклист, и меня попутал бес. Вот это все бы значило одно нажатие кнопки. Вот если бы у него была такая кнопка, и он мог ее нажать, я уверен, что он бы нажал ее, эту кнопку. А так он просто думает, надо слова подбирать, чтобы братва поняла правильно. Чтобы меня не воспринимали как терпилу какого-то. И при этом, чтобы... И вот это вот все его заставляет ерепениться. А была бы кнопочка одна. Нажал, и все. Товарищи, у вас есть такая кнопочка. Вы не мотоциклист, и вас бес не попутал. Не хотите извиняться словами? Ну, наступите на свою гордость. Это всего лишь одно нажатие. Подрезал кого-то. Что-то сделал некрасивое. Нажми кнопочку одну. Один раз мигнул, и я уже понимаю, что ты нормальный человек. Что ты извинился. Ты не специально это сделал. Ты не презираешь меня. И не пытался показать мне, что я, дескать, какая-то тварь дрожащая. А ты право имеешь. И меня подрезал. Нет. Что ты просто обычный человек, такой же, как я. Извинился ты передо мной. Я тут же хочу извиниться тоже перед кем-то в ответ. Кого-то подрезать сразу.
Согласен, что есть категория людей, которые извиняются и вводят тебя тем самым в ступор. Типа...
Ну,
боже, серьезно?
Ну,
ты сейчас... Знаю. Ой, боже мой, что происходит?
Ничего. Ну, ну хорошо.
Не
Нет,
даже
у нас же главное снять агрессию. Вот этот порыв агрессии ответной. Вот самое главное снять. Даже ввести в ступор иногда. Хорошо. Пусть он лучше в ступор вводит, чем вызывает ответную агрессию. Потому что такое поведение без извинения определенно вызывает ответную агрессию. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, Роман, Женя, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот часто бывают такие ситуации, когда, когда, допустим, меня кто-то подрезал или какой-то неправильный маневр сделали. Вот. Я очень вспыльчивый сам по себе. Так вот, только хочется тоже что-то предпринять, какие-то действия. Бах, аварийкой мигнул, ну, извинился, ну, ситуация такая сложилась, да.
Ну,
я,
все.
Естественно, вхожу в положение, потому что, ну, разные ситуации у нас бывают на дорогах у всех абсолютно.
Не, ну, словцо, конечно, вот, скажешь какое-то про него. Ты какое-то словцо ему дашь, ему какое-то определение этому человеку, его профессионализму, но на этом все и закончится, правильно?
Ну, естественно, человек извинился, он понял, что, ну, как, он
все.
Понял, что он совершил ошибку, был неправ.
Ты должен быть окончательным отморозком, чтобы, когда у тебя перед тобой извиняются, чтобы ты продолжал агрессивно нападать. Надо быть отморозком окончательным. А я уверен, что таких у нас меньшинство. Доброе утро.
Доброе
Роман,
утро.
Роман, Евгения, доброе утро. Мне кажется, мы вот лечим ангину после того, как погуляли сознательно босиком по снегу. Потому что
объясните.
Если бы все соблюдали правила и хотя бы поворотниками пользовались.
Ну да. Нет, ну
хотя
давайте
бы,
начинай с малого. Знаете, путь в сколько-то
вот
миллионов шагов начинается с первого шага.
В любой ситуации пропущу человека, который включает поворотник. Всегда. Без проблем.
Да. Ну, вот видите, какой вы хороший. А кто-то нет. Надо с малого начинать. Надо начинать с простого. Вот как ребенка мы воспитываем, мы же не даем ему сразу сопромат изучать.
То есть ты серьезно мы хочешь сказать, что проще влезть, да, всем помешать, испортить всем настроение, а потом нажать на аварийку, чем изначально включить поворотник?
Нет,
ты
не
действительно
проще.
Считаешь, что это проще?
Я не говорю, что это проще. Я говорю, что это правильнее, чем все это сделать и не включить аварийку. Не извиниться. Вот это правильнее. Правильнее потом извиниться, чем не извиняться. Я же говорю, надо начинать с малого. С малого. Самого безболезненного. Заставлять всех пользоваться поворотниками. Ты пойми, что у нас так все настроено на дороге, что твой включенный поворотник вообще не означает, что ты перестроишься. Наоборот совсем. Если ты включаешь поворотник, то тебя никогда не пропустят. Все будут притираться, потому что видят, сейчас этот хочет втиснуться передо мной. А шиш тебе! Заранее надо было выбирать полосу движения. Стой там, придурок! Вот. Поэтому все пытаются втискиваться без поворотника, вызывая ответную агрессию. И вот здесь нужно погасить агрессию. Ты извиниться, дескать. Ну, извини, чувак. Начинать с малого. Потом, когда мы станем добрее, размягченные вот этими извинениями, мы постепенно начнем пропускать людей с поворотниками, потому что мы уже стали добрее, мы стали цивилизованней. Мы извиняемся, перед нами извиняются, и тогда станет понятно, что, ну что, ну чтобы не извиняться, ну давайте тогда пропускать их с поворотниками, и все. Мне кажется, с чего-то же нужно начинать. Начинать нужно с простого. Ты ребенка учишь, мой руки перед едой. Ты же не учишь его о том, что чему-то более сложному. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман, Евгения. Вы знаете, а вот это старое понятие советское, когда не включаешь поворотник, чтобы не поняли твоего маневра. Сейчас наоборот,
поворотник,
и тебя действительно пропускают.
Да?
А вот старое понятие отошло куда-то дальше. Потом я всегда благодарю аварийщики, но я не извиняюсь, я благодарю, именно говорю, ребят, спасибо,
да, спасибо,
что пропустили.
Если пропустили, тоже нужно сказать спасибо, конечно, ведь это же все, это все шаги одного порядка. Извиниться, поблагодарить. Это вообще то, чему нас должны учить в семье, в школе, в детском саду. Человеческие коммуникации.
Вот
человеческие взаимоотношения.
Я все-таки согласна, он пишет, что поворотник в Москве уже стали пропускать, говорю по личному опыту. Мне тоже кажется, что к поворотнику уже стали как-то серьезнее
стали
относиться.
Ну, может, и стали. Но я часто вижу, что не стали. Вот, может, и стали, но часто не стали. Потому что если... Ну, ладно, неважно. Шведский автопроизводитель Volvo принял решение никак не обозначать свои беспилотные кроссоверы, которые в 2017 году начнут испытывать на улицах Лондона. Ведь это же разговор про те же поворотники, которые мы не включаем, чтобы не обозначать свои намерения. Чтобы вдруг не стать объектом ненависти или объектом агрессии, дескать, что...
Или просто быть таким внезапным, противоречивым и непредсказуемым.
Ну да. Вот
давайте
они хотят,
все удивятся.
Они хотят быть как все. Они говорят, мы не будем обозначать автомобили свои беспилотные для того, чтобы... Сейчас, пояснили. В компании пояснили, что не хотят провоцировать инциденты с беспилотниками. Со ссылкой на... Не важно. Еще что-то не важно. Количество беспилотных тоже не важно. Почему беспилотники планируются сделать ничем не примечательными? Хотя с научной точки зрения было бы интересно посмотреть на их взаимодействие обычных водителей с робомобилями. Они тоже новые слова придумают. Неологизмы. Значит, ситуация... Компания пытается избежать ситуации, когда люди-водители из любопытства или хулиганских побуждений начинают, к примеру, резко тормозить перед беспилотниками или становиться у них на пути. Просто
внезапно люди сволочи. То есть люди себя ведут хуже, чем роботы.
Нет, люди дети. Люди просто дети. Ты что, думаешь, что этот мальчик пытается раздавить гусеницу или червячка, лежащего на земле, для того, чтобы... Потому что он его ненавидит.
Ну, мало ли. А нет, ты думаешь, он просто нет, хочет посмотреть, что будет?
Да, ему просто
но
интересно.
Но в случае с беспилотным автомобилем у него инстинкт самосохранения не срабатывает?
Нет.
Он не кажется, что это может
ему
быть опасно.
Зачем
просто
эти маленькие люди лезут в розетку металлическими предметами? Зачем они делают массу неизвестных, непонятных нам, необъяснимых вещей? Потому что они таким образом познают мир. Они изучают его таким образом. Они таким образом пытаются найти грани допустимого, обозначить границы. А, вот здесь стало больно. Так, вот новая граница появилась. Если я делаю так, то мне больно. А, вот здесь стало холодно. Так, новая граница появилась.
Я бы не стала с беспилотником играть в такие игры.
Нет, я к тому, что... Но смысл в том, что...
Ну, в смысле, как бы я уже не очень-то ребенок.
Да это понятно. Нет, но вдруг... душе мы все дети, просто у нас игрушки меняются. У маленьких детей игрушки маленькие, а у больших детей игрушки большие. И беспилотники многие люди воспринимают как игрушки, с которыми, ну, это робот. Ну, представляешь, ты встречаешь тут в коридоре робота,
да.
И при этом ваши отношения никак не регламентированы. У тебя нет рядом людей, которые ходят его обслуживают. Он просто тупо ходит там что-то делает.
Как интересно.
Но ты же захочешь с ним там сказать, ну, привет. Ну, ты с Сири общаешься в телефоне?
Да, если
ну,
ты знал, что я ей говорю.
Так это же и есть. Ты пытаешься обозначить границы и понять степень и уровень ее возможностей.
Да, у нее отличное чувство юмора, кстати.
Ровно так же люди, встречая беспилотники, хотят понять границы их возможностей. Но только они за рулем, и беспилотники тоже с рулем. Хотя и автопилотируют, но сами себя пилотируют. И в результате Volvo не планирует никак обозначать автомобили. А давай тогда скажем, какие у них планы в целом. В 2017 году в рамках проекта Drive Me London представят в аренду несколько кроссоверов XC90 нового поколения обычным водителям, в том числе 7. Можно и мне тоже. Во-первых, в Лондон, а во-вторых, предоставить автомобиль. Значит, количество беспилотных внедорожников на дорогах Лондона увеличится до 100 для более полного анализа работы. В Лондоне, в одном из самых загруженных в транспортном смысле слова городов
мира.
Да, будут гонять 100 беспилотных Volvo XC90 никак не обозначенных. Круто же?
Очень.
Ну, куда
прям
мы
очень
идем, мама дорогая?
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира,
доброе утро.
Ну, что они там
утро
пишут? Должно быть что-то такое. Давай, расскажи.
Ну, оптимистичное, давай.
Да. Да у нас все оптимистично. У нас вот, например, праздники. Владимир и Путин, так называется статья в РБК «Дель».
Да.
Президент.
Да.
Примет участие в открытии памятника на Боровицкой площади. Вот ждем присутствия
первых лиц страны. Открывают, да,
4 ноября. На церемонии ожидается президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций, сказали источники РБК. Вот об этом подробнее в статье РБК «Дель» читайте. Российская газета публикует материал под названием «На зарядку становись». Ну, вот любят газетчики такие игровые заголовки. Владельцы электромобилей...
Игривые, я бы даже сказал.
Весьма. Владельцы электромобилей смогут подзаряжать аккумуляторы на обычных автозаправочных станциях. С 1 ноября 2016 года все российские АЗС должны быть оборудованы колонками для подпитки автомобилей с электродвигателями. По мнению экспертов, это может сподвигнуть жителей России на приобретение электромобилей. Ну вот, будем ждать. И читать об этом в российской газете. «Ведомости» пишут про Васю Ложкина. Вот все любители его творчества, возрадуйтесь. Московский предприниматель не считает картину «Великая прекрасная Россия» экстремистской. И речь идет об Алексее Ходорковском. Он обжаловал решение суда, который признал экстремистской картину Васи Ложкина. Это, кстати, творческий псевдоним Алексея Куделина. Картина называется «Великая прекрасная Россия». Вот адвокат уже подтвердил вот это обжалование. Об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей».
Роман играет с подложкой, ты слышишь?
«Великая и прекрасная».
Нет, никаких аллюзий или аналогий нет. Мне просто случайно.
Просто ассоциация.
Я тут побрынчу немножко сейчас на скрипке. Да, продолжайте.
Ну вот, «Коммерсант» тоже.
Мне кажется, что иногда...
вообще неинтересно, о чем тут говорить, на самом деле.
Мне кажется, нам нужно менять подложечки, отбивочки, все. Почему нет?
Внести разнообразие.
В общем-то, да.
Мне кажется, что обзор прессы приобретает иное звучание какое-то, иное настроение.
Про автомобили. «Коммерсант» пишет. Цены на машины погнались за рублем. С начала года они могут вырасти на 5-7%.
Правда, не тот темпоритм она взяла. Ты чувствуешь?
Да,
цены
чувствую.
На автомобили поднимаются гораздо выше, чем растут наши зарплаты. Но настанет день, когда эта ситуация изменится. И тогда... Татуин! Ну ладно, извини. Так,
ну,
и что?
Пока вы можете прочитать об этом в «Коммерсанте», а также о причинах и о мнениях экспертов по этому поводу. Кстати, на «АвтоВАЗе» предупредили, что может подорожать ряд бюджетных моделей компании. И все это со ссылкой на источники «Коммерсанта». Вот самую свежую информацию читайте в новом выпуске издания. 7:39. Это
пошло.
Был обзор прессы. Наговорит Москва.
Москва, 94,8. Моторы.
Мы просто стали проходить «Звездные войны» в Лего.
В школе?
На PlayStation. Да, да, в школе «Звездные войны». Да. Империя, да, вселенная «Звездных войн». Назовите, пожалуйста, 7 известных вам планет.
Хорошо.
Нет, Лего, до этого Лего «Индиана Джонс», потом Лего «Пираты Карибского моря», а сейчас Лего «Звездные войны». Это игра такая для PlayStation. И все счастливы вообще, просто счастливы. Такая вот действительно очень круто. Вот, поэтому... что? Ты на меня так смотришь?
Не знаю.
Я
может
сейчас...
быть, когда-нибудь это тоже меня настигнет.
Говорю тебе какие-то непонятные слова. Ну,
не,
а у
не,
тебя
не,
эти
Лего
Friends да, и всякая такая штука. Ну, у тебя же это...
Не-не-не, у меня пока пони.
А, пони еще. Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И Роман, Евгений, это Спира. Хотелось бы в продолжение нашей утренней культурной...
Да.
...пополнения культурных запасов.
Да.
Давайте еще людям напомним, что у нас есть понятие «мергнуть аварийкой на скорости друг к другу». Это значит, там стоят хорошие люди.
Да.
Если стоит напротив у нас...
Дальний моргаем.
Да, да, дальний моргаем. Если он стоит, а вы едете, это значит, я приторможу, ты проезжай, поворачивай. Если сзади ты стоишь, человеку моргаешь фарами, это когда он хочет перестроиться, типа я тебя тоже пропускаю, можешь перестраиваться. И хотел бы еще спросить, кто помнит, что у нас на трассе с фурами, когда они моргают левым или правым?
Правым и можно обгонять, левым встречка.
Левым нельзя, да.
Если вот левым моргает, значит встречка, стой за ним. Если фура моргает правым поворотником тебе, значит там, во-первых, сидит хороший человек, он солидарен со всеми остальными, он участник движения хороший, правильный. И моргая правым, он поговорит тебе, можно обгонять, впереди нет никого.
Вот, и по поводу вот знака вот этого аварийки, когда мы их пропускаем, ну, я еще, как-то, знаете, людям, когда они мне моргают, я еще руку поднимаю, типа, да, фигня брать, фигня вопрос брать.
Ну да, а почему нет? Ну да, согласен. Спасибо, Спира. 7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, 495-й код. 495-й. Вы не поверите, каждая цифра в этом коде прекрасна. 495-й.
Да?
Звоните именно по нему. 7373948. 925-88-88-94-8. Наш СМС и Телеграм предельно простой. Одним словом, маленькими буквами, латинскими, говорит МСК-бот. Присоединяйтесь. Наоборот, Павлуха на Весте. Павлуха на Весте, наоборот, наоборот. Если водитель фуры мигает вам левым поворотничком, это означает впереди встречка. Встречка, он показывает встречку левым. Если он моргает правым поворотничком, можно обходить, все свободно. Что наоборот? Вопрос у меня. Что имеется в виду наоборот? Я не знаю, что наоборот. Что наоборот? Зачем предупреждать, если он пьяный?
На самом деле, мне кажется, что вот это вот моргание дальним, это не всегда моргание, это очень часто просто кочка.
Плохие дороги.
Да,
плохие. У нас просто плохие дороги. И такая нежная, неупругая подвеска, потому что я как-то пытался снимать небольшой ролик про Range Rover, когда он только появился, и у нас был один из первых вообще в Москве в тесте. И, да, настолько первый, что даже люди просто останавливались, владельцы старых Range, и подходили, посмотреть, ну как он новый, как он выглядит. И я постоянно говорю водителю: слушай, ну не включай ты на разгоне дальний, зачем ты дальний постоянно врубаешь? А у нас был суперчаржер, 5-литровый, 510 сил, а все просто. Он, оказывается, когда тапку в пол, вот эта вот штука, и морда поднимается при разгоне, и ближний становится дальним. И потом только я понял, что вот что происходит. Надеюсь, кто-то написал наоборот, не водитель фуры.
Да. Ну, между прочим, Вадим тоже почему-то считает, что фура моргает левым, когда нет встречки, обгоняя. Нет, ребят, правым они моргают в такой ситуации.
Если встречка, он же обозначает вам встречку. Слева машина, нельзя ехать, левый поворотник.
Правым моргает. Прижмись к правой стороне дороги. Зачем он мне предлагает прижаться к правой стороне дороги? Зачем?
Прижмись, выйди, руки на капот и покажи мне свой кошелек. У нас впереди краш-тест, товарищи дорогие. Краш-тест. Ни один автомобиль фактически не пострадал в этом краш-тесте за все годы существования этой забавы, но, тем не менее, репутационно многие из них трещали по швам. У нас такое бывало здесь. Так что давайте пары предлагайте. Для краш-теста 925-88-88-94-8. Если на СМС или в Телеграме, говорит говорит МСК-бот, пишите. Как водитель фуры, подтверждаю. Правый – обгоняй, левый – жди, пишет Макар. Макар, спасибо, припечатал, последнюю точку поставил, финальную. Так что умников нашлось. И вот с этими мы живем, Жень. Вот с этими.
Вот, конечно.
Вот с этими мы живем.
Нет, а теперь
вот
мне наоборот. Страшно. Теперь, если они не знают, то значит, а вдруг водитель фуры тоже не в курсе.
Товарищи, поднимите и правую руку сейчас. Может быть, они просто правая и левая не знают, где находится. Но правую руку поднимите сейчас. Это та рука, которой вы ковыряетесь в носу. Вот, настаиваю. Причем это не работает с моим мелким. Он-то как раз носу левой ковыряется.
Как что неприятно.
Он левша. Нога так. Правая у него рабочая, а рука левая рабочая, прикинь.
Это хорошо, кстати.
Да, бьет очень. Мяч ногой правой всегда, а ковыряется в носу левой всегда. Вот, так где у вас право, где лево, вы разберитесь. Я вам скажу проще, даже если вы, не, если вы левша, может быть. А, руль в вашем автомобиле, а это тоже не работает, черт, если у него праворульный автомобиль. Значит, как понять? Та
там,
сторона дороги, та сторона дороги, по которой вы едете, это право, а встречка это лево. Вот, ну, вот так, может быть, будет понятно.
На какой руке у вас обручальное кольцо?
А если католик? Тоже не
да
работает.
Господи, боже мой, откуда он здесь взялся?
Откуда? Заслали его, прилетел на парашюте, закопал его в лесу и пришел сюда на снегоступах. Шпион. Откуда он мог здесь еще взяться? Вырастили мы его, своего домашнего католика. Доброе утро.
Доброе утро.
Роман, Евгений, доброе утро. Вы знаете, вот хочу поделиться опять с Европой злосчастной. Вот там почему-то нет проблемы включения поворотников. Например, если человек поворачивает поворотник, ну, значит, он 100%, ему надо перестроиться, он уходит куда-то там, ну, на какую-то улицу.
Ну, да.
То есть нет хаотичного вот этого перестроения. Здесь я быстрее, нет. Здесь я быстрее.
Да.
И вот этим самым мы, так сказать, усугубили, что включив поворотник, ну, значит, это... Вернее, кто не включает, значит, он перемещается, я его не пущу. Вот отсюда вся ерунда-то. Mm-hmm. А там просто едут по своим рядам. Ну, надо, вот, наконец, мне время пришло перестраиваться. Он включил, и тут же все притормаживают и перестраиваются, и машина уходит туда, куда ей надо.
Время пришло. Время пришло. И все. Да, нет, я согласен абсолютно с вами. Здесь вы правы. У нас броуновское движение такое на дороге, потому что постоянно хочется быть чуть-чуть умнее, чуть-чуть ловчее всех остальных, чуть-чуть проскочить немножечко вперед. Отсюда же и обочечники наши. Вот, да,
это моя любимая категория
людей. Ты понимаешь, что объяснить сам термин обочечник и масштаб проблемы иностранцев, ну, жителей Германии, к примеру, Франции, даже Испании с Италией, это довольно сложно объяснить обочечник, перевести, объяснить, ну, люди задают вопрос, смотрят на тебя и говорят, зачем? Зачем они это делают?
Слушай, это была же даже математика такая, обочечников. Помнишь, был отличный материал у кого-то?
Конечно, да. Что один обочечник тормозит весь поток там, на сколько-то километров в час. А угу. Если их целая вереница, ну так это... Да, нет, математически доказано. Но они продолжают настаивать, что у них какие-то очень важные дела. А, вот. Ну, а у вас не важные дела. Поэтому вы идиоты стоите, а он... Честно, не затрагивай. Не забей, пойдем...
Это очень, очень больная.
Я начну нервничать, не могу, да. Кричать, пена изо рта. Все это санитары. Ну, зачем это надо? У BMW часто не работают поворотники. Ну да.
Плохая машина такая, знаете, все ломается.
Педаль газа зависает еще бывает. Так вот смотришь, на, конечно, залипло, да. Хотя не у всех. Вот у моей BMW не залипает. Потому что там...
Лимитер, потому что работает, видимо.
Да. Во-первых, он очень удобный.
Лимитер это гениально.
Во-первых, он жутко в BMW удобный. А на руле прям вы... Ты понимаешь, что у тебя должны быть органы управления перед тобой самые важные. И в BMW поняли, что лимитирование скорости... Это настолько важно, что это одна из самых больших кнопок на руле у BMW.
Я знаю, да, у меня тоже на руле.
Но у тебя не такой руль.
У меня другой руль, конечно, скромненький.
У меня М-руль, у меня... Куда ты? У меня настоящий спортивный руль. И автомобиль у меня... 340-я BMW X-Drive M Performance. О чем ты говоришь? 326 сил. Вот, и... Я что хотел сказать? Ты меня сбил. А, про лимит.
Что да, что лимит. Вот это одна из главных.
И у меня не залипает, потому что я точно понимаю, что может мой автомобиль, как он это делает, и поэтому, да, я езжу всегда на лимите. А у тех, у кого залипает, это до определенного времени. Рано или поздно, поверьте, случится то, что покажет со всей очевидностью, что нельзя вести себя так. А на обочине надо ставить турели. Нет, на обочине надо ставить камеры. Я уверен в этом, абсолютно убежден, что надо ставить камеры. Которые фиксируют. И камеры, кстати говоря, ведь проблема обочечников — это подмосковная проблема, а не московская, правильно? Ну, но в основном...
еще МКАДышная, я бы сказала.
Ну, на МКАДе, кстати, стоят везде. Вот я смотрю с радостью, замешанной на печали. Нет, с печалью, замешанной на радости. На этих людей, которые несутся по МКАД по обочине. Потому что я, с одной стороны, печально, что ну, люди попадают на бабки, причем на серьезные, 1500 сразу. Или три, там, я
а
не знаю.
А если они не в курсе, то они еще попадут под несколько камер, я надеюсь.
Вот. А с другой стороны, я смотрю с радостью, что, дескать, вот когда эти все письма он получит, уже больше он так делать не будет. То есть это последний месяц, когда он так себя ведет. Последний, раз последний. И вот это на МКАД. А вот те обочечники, которые вчера по Пятницкому шоссе ездили, можно сказать, так себе, отстойненькое шоссе. Вот. Но обочечников стало меньше. А может быть, такое. Но они есть. И вот это настоящая проблема и для Подмосковья. Верховный суд... А, это не про то. Вот. В 2017 году на дорогах Подмосковья появится более 1,2... Черт, почему не написать 1200? 1200 новых комплексов автоматической фиксации нарушений. Нет, 1,2 тысячи новых комплексов. Что это за фраза?
Ну да.
Значит, агентство «Москва» сообщает со ссылкой на какого-то члена. Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры. Да, давай быстрое голосование перед краш-тестом. Можно?
Да,
быстрое.
Конечно, давай.
Ребят, быстрое. Сейчас одно быстрое голосование, поэтому быстро телефоны в руки берите. Молниеносное. Именно Подмосковье. Я настаиваю, что должны ставятся комплексы, которые фиксируют нарушение обочины, движение по обочине. Вот их, да, это мое мнение. Камер в Подмосковье сейчас только по Подмосковью или вообще везде?
Везде, везде.
Везде?
Конечно.
Так. Камер везде должно быть больше. 134, 21, 35. Больше, еще больше камер. Давай, больше, больше. Помнишь, как в «Золотой антилопе»? Еще, хочу еще. Да. Не останавливайся. Да, вот здесь. Ай, хорошо как. Еще камер 134, 21, 35. Камер должно быть меньше, достаточно. Потом уже той же «Золотой антилопе». Хватит, смилуйся.
Нет.
Остановись,
ведите,
как он говорил.
Ведите себя прилично. Больше
кто?
Камер.
А,
все.
В этот. Нет, камер меньше, хватит, достаточно. Остановитесь уже, хватит, все. И тогда все твое золото превратится в черепки. 134, ой. 21, 36. Камер достаточно, хватит. 134, 21, 35. Камер больше, больше камер. Давайте больше камер. Большее количество, больше видов правонарушений фиксирующих. Остановка за стоп-линией. Пересечение на красный свет. Обочина. Парковка в неправильном месте. Остановка в неправильном месте. Превышение скоростного режима, все, все. Опасное вождение в Дубае. Ты знаешь, появились камеры, которые фиксируют опасное вождение. Люди даже не могут еще научиться определять опасное вождение у нас,
а
у них
уже
есть
камеры.
Комплексы, которые фиксируют частые перестроения, опасные сближения, моргание светом и все остальное. Уже фото-видеофиксация ведется этого. Товарищи, ну перестаньте закупать в Зимбабве камеры. Купите в Дубае технологию. И ставьте у нас вот такие комплексы. Камер должно быть больше 64%. Камер должно быть меньше, потому что достаточно 36%. И я с вами 64%. Ты с нами?
Да,
попробуй,
да,
только
да.
Ответить, что нет.
Однозначно, камера больше. Вот Ренат пишет, хватит камеру, стал платить штрафы. Ренат, хватит нарушать.
Движение стало скучным. Мы вымираем как профессия, журналисты, обозреватели автомобильные. Вы вымираете как вид. Владельцы, ну, в смысле, водители. То есть вы превращаетесь в этих, в машинистов. Вы превращаетесь в таких операторов, я бы даже сказал. Операторов. Ну, ты сидишь, включил лимит скорости, включил круиз адаптивный, контроль рядности подруливает твою машину, и ты сидишь, как бы думаешь, ну, чем бы здесь занят? Поковыряйся-ка я в носу, пожалуй. Где у меня правая рука? Вот что-то такое вы думаете себе.
Ну, и хорошо же, можно колготки
надевать за рулем. Но, с другой стороны, ведь мы хотим жить, хотим быть здоровыми, живые и все остальное. А поэтому камер больше. 64% я с вами. Так вот, что с Подмосковьем? Значит, член Мособлдумы Кирилл Жигарев уточнил, что в числе камер, которые заработают в области до конца 2017 года, окажется 865 комплексов автоматической фиксации скорости. Нарушение скорости, я думаю. 87 камер следят за нарушениями на перекрестках, 103 на железнодорожных переездах, а также 150 мобильных комплексов. Я настаиваю.
Перекрестки — это моя тоже вторая боль.
На обочину. Давайте обратим внимание.
На обочину
внимание.
Надо, да.
На
больше.
Обочину. А также научимся каким-то образом, хитрым таким макаром, фиксировать перестроение без поворотников. Правильно я говорю?
Да.
Ведь уже можно же видео писать. На фото можно. А видео можно писать, и видно, что чел перестроился без поворотника. И за это ему тоже расстрел.
Краш-тест.
А вот теперь мы пришли в краш-тест для того, чтобы устроить краш-тест. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Звать по поверстке. Краш-тест предлагаю IC5 и Mazda 6.
Так.
По обочечникам. Я видел практику. Вот камеры почему не помогают? Я сейчас еду по МКАДу. Грешник, вот знаю, где находятся обочечные камеры, раз в неделю получаю выстрел в руку, но все равно я их объезжаю. Есть альтернатива. Знаете, такие разделительные столбики ставят...
Конечно, я знаю, давайте еще просто уберем обочины. Вот знаешь, чтобы не было соблазна ехать по обочине, давайте уберем обочины. Есть тоже такой радикальный метод. Так, не размываем краш-тест. Краш-тест не размываем. C5 или Mazda 6? Mazda 6, я вам сразу отвечаю, и уходим отсюда.
Optima Hyundai i40.
i40, неважно. Сядьте, посидите в каждом автомобиле, с технической точки зрения одинаковые тачки. Поэтому просто в какой вам приятнее и выбирайте по внешности. Мне больше нравится Optima. Нет, у Optima же есть еще отвязная версия GT 245 сил, а у i40 нет такой версии, поэтому тоже Optima, кстати говоря. Elantra или Corolla? Ну, в общем-то, Corolla, но скучновато. А Elantra... Вот это мне нравится пара. Мне нравится пара тем, что они про разные. Elantra про эмоции, Corolla про такое... Знаешь, про какую?
Она такая, мне кажется, корова надежная. Такая медленная.
Нет, она надежная. Да? У нее хороший атмосферный мотор. Он прослужит лет 8 вообще без внедрения туда. У нее надежная такая.
Скучный Роман Щукин сейчас с таким очень скучным лицом.
У нее такое все надежное. У нее так стекла опускаются задние. Такой большой диван, салон просторный у нее. Она надежная. Поэтому краш-тест объявляется открытым.
Краш-тест.
Hyundai Elantra. Можно тебя на секундочку?
Ну, я объявлю голосование, давай, у нас минута осталась. 134-21-35, Hyundai Elantra. 134-21-36, Toyota Corolla. Ну, хотя бы, я прошу, хотя бы ради смеха один кто-нибудь за Elantra хоть проголосуйте в этом голосовании. Ну, ради смеха хотя бы, но чтобы у нас не было 100 на 0 в процентах. Elantra 134-21-35, Corolla 134-21-36. Молниеносное голосование уже побежало. Что ты хотела сказать?
Я хотела тебя ненадолго переключить, пока они голосуют. 471-й твой любимый пишет. Passat новый или C-класс? Он завтра едет покупать, ему принципиально, у него мало времени.
Сколько денег?
2
бюджет
миллиона.
2 миллиона. На Mercedes большая скидка. Ну, насколько она большая, эта скидка? Нет, вообще, по-хорошему-то я понимаю, что я же нормальный человек. Я понимаю, что Mercedes интересней с точки зрения технологий, с точки зрения всего. Просто я думаю, что все то в Mercedes интересное, что делает Mercedes интересным, не войдет в 2 миллиона рублей. И вы получите просто спокойный, такой размеренный автомобиль. А Passat за 2 миллиона будет... Ну, мне кажется, поинтереснее. Цифровая приборочка уже, наверное, войдет в эти два. А может, не войдет. Слушайте, я не знаю. По-хорошему, мне нравится и Citroёn, и Passat. И в этой паре я бы выбрал для себя автомобиль... Ну, все знают. Я бы выбрал Superb. Ну, потому что мне надо про все. Машина нужна про все. А значит, 625 литров багажника, нереально отлично организованный, а значит, Simply Clever, решения все вот эти вот умные, хитрые в машине. Поэтому я бы выбрал Superb. А что касается Passat или Mercedes, нас заклюют просто сейчас люди, если мы начнем реально выбирать. Скажешь Passat, ну, тут же возмутится миллиард людей, что как Mercedes и Volkswagen можно вообще сравнивать. Mercedes
и Volkswagen. Не нужно путать уровни.
Да. А с другой стороны, Passat, как бы, тоже легендарная модель в своем сегменте. Вы знаете, если вы спрашиваете именно по этой паре, я затрудняюсь сказать. Мне нравятся оба. Мне кажется, что Passat с точки зрения дальнейшей ликвидности, продажи на вторичке потом, через 3 года, когда вы начнете его продавать, цена на Passat вас порадует. Цена на Mercedes вас жутко огорчит. На ваш трехлетний Mercedes цена жутко вас огорчит. Потом.
Как хорошо.
В Passat вы, мальчик, будете восприниматься мальчиком. Ну, нормальный чел в Passat'е едет, хорошо. Хорошо. А в C-классе вы будете восприниматься...
как пенсионер.
Женовьим мужем. У жены C-класс. Отобрал и едешь в C-классе. Потому что мальчик, конечно, в Ешке должен ехать, а не в Цешке ни в какой. А, в-третьих, я уже сказал, в Цешке за 2 миллиона вы не получите всего того, что делает Mercedes классной, технологичной, современной тачкой. Это стоит сильно дороже. А, и исходя из всего этого, я бы остановился на Passat. Вот. На вашем месте, а на своем месте я бы остановился на Суперб. 134-21-35. Ты посмотри, что они делают.
Ну ты хотел?
Что делают эти люди?
Хотел?
Люди,
лучи.
Вы откуда вообще? Откуда у вас столько эмоций? Вы что, в Риме? Вы в Неаполе, я хочу вас спросить.
Они заставляют
себя. Что за горячие головы такие? 51% Hyundai Elantra, 49% Toyota Corolla. Мама дорогая, неужели вы научились ценить стиль? Неужели вы научились обращать внимание на то, как выглядит автомобиль, и на то, как вы эмоционально ощущаете себя в нем? Я, честно говоря, думал о вас хуже или лучше, я не думал.
Хуже, конечно.
Я думал, ты всегда
думаешь о людях плохо.
Я думал о вас хуже.
Ты очень неприятный человек.
А вы оказались лучше. Уже 52, пока я остановил голосование, компьютер пересчитал. 52-48 победила Hyundai Elantra, и я рад этому, как всему эмоционально правильному и яркому. Я рад
Смотри,
этому.
Смотри, корейцы, видимо, перестают уже восприниматься как что-то вторичное, что-то не такое, что-то...
Для нормальных, думающих людей они уже давно перестали быть такими. А для всех остальных начинают переставать. Извини, конечно, да.
Очередной оказионализм от Романа Щукина.
В начале следующего часа чуть подробнее о каждом из краш-тест автомобилей Elantra разобралась с Corollaй. Подумать только.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник и 1 ноября на календаре. Евгения Фомина в студии. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин.
Ну, как оно вообще, ничего? Нет, нормально? Ноябрь уже?
Ну, так.
Но новогодние подарки уже пора покупать, суетиться, что-то делать.
А, ты же говоришь, что вы не делаете подарков.
Двигаться? Кто?
Только детям.
Когда, говорю?
А женщинам-то нет, надо спросить, дорогая, что купить, все такое.
А, ну да, мы же, подонки, не делаем женщинам подарки никогда. Нет, просто это даже созвучно как-то. Подонки, подарки. Видишь, ну, как бы, подонки не делают подарков.
Вот-вот, да.
Так что тут так с этим все нормально. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, 7373948. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме, латиницей, маленькими буквами, в одно слово, и 925-88-88-94-8. Присматриваюсь к Суперб, нравится большой багажник, но переживаю за ДСГ 475. Переживайте за свои почки, печень и почки. Слушай, ну все же пьют, выпивают. При том, что давно известно о тлетворном влиянии алкоголя на вашу печень. Вы же продолжаете пить.
Мне кажется, он зато так хорошо влияет на все остальное.
Но ДСГ тебе поменяют, а печень нет. Не поменяют тебе печень.
Она это, самоочищается, что там такое происходит с ней?
Да.
Если долго не пить?
Да.
Вот. Говорят, я не знаю, не пробовала.
Долго не пить. Поэтому не надо переживать за ДСГ. Волнуйтесь о здоровье, о Сирии, о мире во всем мире. Волнуйтесь о глобальном потеплении или, напротив, глобальном похолодании.
Вот это как раз актуальненько.
Обо всем волнуйтесь об этом. А ДСГ не надо. А ДСГ будут волноваться на сервисе Volkswagen, если что-нибудь случится. После 5 лет ДСГ не поменяют спиром, так не надо владеть автомобилем 5 лет.
Золотые слова, Роман Щукин.
Вы же не женились на нем, на автомобиле на этом. Зачем вам хранить ему верность всю жизнь? Покатались немножечко, и хватит, и до свидания, давай следующий, следующий.
Как часто ты вообще считаешь, надо менять машину?
Я бы, вот если бы... Вот хорошо, хороший вопрос. Как часто вы считаете, нужно менять автомобиль? Напишите, пожалуйста, несколько сообщений в Телеграм нам или на СМС. Вот я тебе скажу, смотри. Вот
у меня сейчас 3 года, и я уже страдаю. Мне уже хочется все.
Самый оптимальный вариант — 3 года. Самый оптимальный вариант. У многих к этому моменту заканчивается срок гарантийного обслуживания автомобиля.
Год назад закончился.
Во-вторых, начинается дорогостоящие технические обслуживания. Ну, то есть дорогие ТО начинаются. Там, если пробег уже ближе к 80 тысячам, да, там начинаются уже какие-то там замена ГРМ ремня, еще чего-то, и ты понимаешь, что у тебя там бам, с ТО 80 тысяч. А еще заплатить нужно 80 за страховку автомобиля, к этому моменту всегда это совпадает.
Это правда.
Вот, и ты понимаешь, что тебе надо сразу 160, а то и, 100, и 200 тысяч выложить за тачку. И ты начинаешь задумываться. А потом, трехлеточки еще свежие, и ты как бы можешь еще взять цену нормальную. Если ты только не покупаешь Citroën, если ты не покупаешь Saab какой-нибудь, ну, уже не покупаешь, конечно, но какие-нибудь такие тачки, или премиум-сегмент. Вот твоя тачка, она дешевеет очень быстро. У тебя премиальный сегмент, BMW, и, в общем-то, они дешевеют очень быстро. А потом, что еще? А, ну и еще не забываем, что мы живем мало, ну, по сравнению с дубом.
По сравнению с кем?
С дубом, допустим.
А, с вороном.
С вороном, да. И хотелось бы побольше, потому что среднестатистический человек, ну, вот если ты даже 3 года будешь владеть автомобилем, ну, сколько ты? 10 машин за жизнь сменишь. Но это же тоска зеленая. В мире такое огромное количество автомобилей.
Ну, ты точно не страдаешь.
А
ты
если
вообще катаешься, на чем попало.
Если вы планируете 7 лет владеть автомобилем, как мне тут кто-то сказал, я 7 лет буду ездить за рулем этой тачки. На 7 лет беру.
Ой, товарищ, это мне уже грустно.
Но это означает, что 3-4 машины он попробует за свою жизнь. Но это как покушать в 3-4 ресторанах. Это как слетать в 3 страны за всю жизнь. Причем вот в какие страны. В Финляндию съездить.
В Турцию.
В Турцию и в Египет. Слетали. Хорошо, увидели мир. Круто. Поэтому...
Финляндия, мне кажется, какой-то странный у тебя сейчас пример был.
Но я... Почему? Я имею в виду, что...
Не из самых популярных.
Нет, я имею в виду, что не надо стараться. Ты доехал до Питера, сел на паром, и вот ты там. То есть особо не надо прилагать усилий никаких. Ну да. Но, с другой стороны, я отдаю себе отчет о том, что финансовые возможности, стоимость автомобилей, доходы. И поэтому я сейчас без сарказма говорю о том, что, ну, по факту получается так, что 3 года – это оптимальный срок. 3-4 года. Но если ты спрашиваешь меня, как часто я менял бы, если бы отбросить фактор финансовый,
финансовый, ну, допустим,
фактор. Я думаю, что раз в полгода я бы менял тачку.
Ой, я знаю людей, которые меняют машины раз в полгода, потому что им надоедает.
Я их отлично понимаю. Здесь сходятся несколько факторов. Во-первых, тебе абсолютно железно все становится понятно про автомобиль. Все становится понятно. А во-вторых, ты хочешь новенького. И это такой вот на манер адреналиновых маньяков, которые постоянно все больше и сложнее придумывают себе развлечения, прыжки с гор, парашют, еще что-то.
Но
требует мозг новых эмоций, нового. И тачка такая же, ты уже все про нее знаешь, и вдруг ты видишь что-то такое вот там новое, что-то вышло, да, и тут чешется, уже прям физически ощущаешь желание попробовать эту вещь. И вот раз в полгода, мне кажется, это оптимальный баланс между капризностью и взбалмошностью каждый месяц менять тачку.
Непредсказуемостью.
Да. И, ну, вот таким вот сидением на одном известном, поеданием картофеля в течение года подряд. Да, ешь одно блюдо. Полгода. Если бы была возможность. Когда ее нет, думаю, что 3-4 года. С обрыва, Владимир. А, нет, ну, ты говоришь, другой адреналин. У меня такого адреналина нет, я с обрыва нет. Лучше тачки менять, мне кажется.
Согласна полностью.
3 месяца из-за бездорожья работал трезвым водителем. Поездил почти на всех тачках. Теперь... Все без фанатизма. А, ну, может быть. Тачка — это всего лишь тачка. Алексей Баранов пишет нам истину. Пожалуйста, у тебя есть кусок гранита? Отлей, пожалуйста, сейчас в граните. Тачка — это всего лишь тачка, Алексей Баранов. Ну, правда.
Хорошее — хорошо, плохое — плохо.
А, из-за безденежья. Видишь, Т9 поправил бездорожье. Ну, и оставили бы так. Хенюсберг. Ну, оставили бы бездорожье. Так было круче. У меня 2 новые машины и 3 BMW. 7 лет езжу, продавать не хочу.
Ой.
Ну так вы же меняете между ними постоянно, и хорошо.
Не считается.
Это, знаешь, как иметь жену, любовницу, и потом себе завести еще одну любовницу. Нафига? Ну, ты с этими бы справиться. У него 3 автомобиля. Конечно,
Господи,
между ними
уже,
постоянно...
в принципе, его жалко, если у него уже есть жена и любовница. Тут сложно.
Не забывайте, человеку, что не все богачи, Татарин пишет. Я не забываю, Татарин. Именно поэтому я и говорю, что при нынешней финансовой ситуации большинства нас, с вами всех, я причисляю себя, конечно же, к вам, а я низший из нас, из всех. И поэтому я говорю 3-4 года.
Но, уничижение, почти
гордости. Но здесь драма, понимаешь, в чем? Драма нынешней экономической ситуации в том, что раньше, однажды купив тачку, ты обеспечивала себя тачкой на всю жизнь. Потому что твой нынешний автомобиль – это большая часть стоимости твоего будущего автомобиля. Правильно? Вот ты ездишь, продаешь, и у тебя 50-60% следующей твоей тачки – это цена твоей, продажная цена твоей машины. Так было. Иногда это было и 70%. К примеру, я свой первый автомобиль реализовал дороже его стартовой стоимости.
Серьезно? Так бывает?
Да, было так, да. И при этом без всяких кризисов. Просто как-то так вот исхитрился я. При том, что брал я его новым. Но сейчас драма наша, общая драма в том, что мы попали в ситуацию, при которой наша нынешняя тачка в нашей будущей тачке, ее стоимость нынешней тачки, процентов 30.
Дело даже не в кризисе, мне кажется, а еще и в том, что растут твои потребности. Ты не будешь выходить вниз, ты пойдешь вверх.
Ты так называешь, а я называю это по-другому. Я тебе математически доказываю, что раньше твоя нынешняя тачка была 60% стоимости твоей второй будущей тачки, а сейчас твоя нынешняя тачка 30% твоей будущей тачки. И тебе надо не 30-40% добить до нового автомобиля, а 60-70%. И вот это уже неподъемная величина. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Евгений, ребята, полностью согласен. Меняю машину раз в полгода или в год.
А как вам удается? Вы постоянно дауншифтингом, то есть ниже и так до Баджаджа?
Не, наоборот, дойдете. Сейчас семерка BMW.
А как вот? Ну,
ой,
как
можно
вам,
я ваш телефончик запишу?
Вы умудряетесь так исхитриться. Это просто потому, что, ну, доход позволяет, правильно?
То есть... Ну, доход позволяет. Все. Ну, пользуюсь кредитами, в принципе, да. Вот, ну, вот... уже я сбился со счета, сколько было автомобилей.
Я понял. Видите, это когда доход позволяет. Вот я бы хотел понять, вот так исхитриться так, чтобы...
Оставить доход?
Ну, да. Потому что когда, когда позволяет доход, я уже сказал, вот я реально менял бы раз в полгода машину. Да, ну, даже, может быть, чаще. Ну, так бы я делал. У меня было бы 2-3 автомобиля в год. 2-3 автомобиля в год. А, точно, совершенно, если бы я не работал тем, кем я работаю, если бы я не занят... Ну, это не, у меня не работа, извини. У меня просто этот...
Образ жизни.
Кайфец,
это моя жизнь.
Кайфец такой. Ну, повезло. Че, прорвался, пацанчик, повезло просто. Ну, да, но я думаю, что... Думаю, около 300 или 350 автомобилей я откатал, моделей. Ну, за эти годы, там, за 5 лет. Вот, поэтому могу с легкостью этим хвастаться, но если бы не было этой...
Подожди, ну вот у тебя же есть твоя машина.
Этого везения... Да. Ну, в семье есть, у меня
да,
нет.
Да, в семье. Ну, вот ваш семейный автомобиль.
У меня моего
автомобиль.
Личного автомобиля нет. Нет, ну, тебе нет не надо уже просто. 7 лет где-то вот так вот. Нет у меня тачки. Я безавтомобильный вообще. На метро ешь.
Ой.
А, и на BMW 340-й. И на мультиване. И вообще.
И на Бентли.
И что, есть в семье.
Да, есть в семье. Вот ты ее когда будешь менять? Каждые 3-4 года?
Ну, сейчас вот в ноябре исполнится ровно 4 года машине, и пока не продается, потому что это Audi Q5. Продать его за миллион, это означает, что даже А3 ты не позволишь себе на эти деньги.
Это правда.
А добивать до нового Q5 будет очень дорого, или до чего-нибудь похожего добивать будет крайне дорого. А машина еще свежая, у нее 54 пробег, 54 тысячи. Хороший вообще двухлитровый моторчик, полный привод, DSG, мультимедиа старая, возможности мультимедиа никакие. Коммуникация с тачкой отстойная. То есть, ну, во всем архаичная, но при этом в том, что касается динамики, привода, руления, комфорта и практичности в автомобиле, есть все, что нужно. И поэтому ты делаешь выбор такой. И это драма большинства наших людей сегодня, в это время. То есть ты просто стоишь перед выбором продать свою нынешнюю тачку и взять машину гораздо ниже классом, или катать вот это, что у тебя есть, и кататься на Audi, на BMW, на Mercedes.
Это мой вариант, потому что я же ничего не куплю.
Продавая X5 сейчас, все, что ты можешь себе позволить, какого-нибудь корейца, там типа Kia Sportage, и человек стоит перед выбором продать трехлетний X5 и пересесть на Sportage. Ну ведь с этим же нельзя смириться, проще мизинец отдать, чтобы тебя отрубили.
Алло. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Говорите.
Скажите, езжу сейчас на джипе Commander'е, на дизельном.
Так.
Проезжаю много.
Да.
Но на данный момент проехал уже 350 тысяч на нем. Угу. И желание большое поменять. А рассматривал джип Commander новый дизельный. Ну, не новый, а тоже там 2-3 года такой.
Ну, да, бывает.
Возможно, услышать ваше мнение.
Слушайте, я к джипу отношусь довольно странно. Ну, в смысле, определенно я отношусь, что я бы рассматривал джип как бренд, ну, где-то после всего того, что можно перечислить. Премиального сегмента, потом после Volkswagen'ов, потом после японцев, и потом бы я дошел до джип. До автомобилей, в принципе. Они, мне кажется, просто с другой планеты во всем. в мультимедиа, в коммуникации, в эргономике, в посадке, в повадках, в рулении, во всем. Они просто с другой планеты какой-то. Они неплохие, они неплохие. Они просто для других людей, не для меня. И поэтому мне комментировать сложно. Я знаю их возможности, выдающиеся вне дороги, бывает с ними такое. Я знаю, что неплохо автомобиль ведет себя в суровых условиях, но мне не надо ничего преодолевать здесь. И если бы я выбирал себе внедорожник, я уже сказал, что к джипу я бы вернулся, пришел бы в какой-то... вот. Потом не продашь его, а когда продашь дешево, а обслуживать дорого, а запчасти мне сказали однажды. Я говорю, а тормозные колодки? Позвонил уточнить. У меня Гранд Чероки был в тесте. Я думаю, уточню, сколько будет стоить обслуживание. За 60 тысяч пробега, четыре раза нужно заехать на сервис и заплатить за это 120 тысяч рублей.
Как хорошо.
За 4 посещения.
Как приятно.
Это было, правда, года 4 назад, но тем не менее. Сейчас, дороже.
1200?
Колодки они будут везти откуда-то из Штатов, и делать они это будут 4 недели. А я говорю, что я в этот момент буду делать 4 недели?
Очень удобно, да.
Пузыри пускает он из носа менеджер. И вот все это лишь убеждает меня, что я правильно думаю об этих автомобилях, как о том, что к чему нужно прибегнуть, если все остальные были уничтожены ядерной войной. Все остальные автомобили. У нас же краш-тест в прошлом часе случился. Евгения, а ты молчишь, не напоминаешь мне совсем. Hyundai Elantra, у нас же маленькая революция здесь случилась.
Кореец. Да, у нас кореец победил японца.
Разобрался.
Как хорошо.
С каким японцем? Ты знаешь, что Toyota Corolla — это самый продаваемый автомобиль в истории человечества? Самый популярный автомобиль в истории человечества — Toyota Corolla. Правда, с оговорками, что Corolla... Иногда из поколения в поколение переходя, мы получали совершенно другой автомобиль. Это он становился много раз разным, но суммарно машины, автомобили, которые называются Toyota Corolla, в мире продаются гораздо больше, чем все остальные. Давайте перейдем к техническим характеристикам. Я для сравнения выбрал вот какие версии. 1.6 автомат 128 сил для Elantra, 1.6 вариатор 122 силы для Corolla. Вариатор. Вариатор. Он делает. Вот именно вот так он и делает, когда разгоняешься. Вот так вот он делает. И причем
он старается.
Да. Значит, вариатор. А у Hyundai автомат стоит шестиступенчатый. 725 километров. 725 на полном баке. Короче, в районе 700 километров каждый из них проедет на полном баке. 195-185. Максимальная скорость выше у Elantra. Разгон до сотни 11.6-11.1. У Corolla на одну секунду она быстрее едет. Это характеризует Elantra. 9.4-8.2. Расход топлива в городе. Здесь Corolla чуть экономичнее. Атмосферные моторы 155-154 на 1 ньютон-метр больше у Elantra. А что же она тогда медленнее разгоняется? До сотни, непонятно. Длина 4,57-4,62. Corolla длиннее. Колесная база 2,70-2,70 ровно. Corolla... Вообще, мне казалось, что попросторнее, хотя, видишь, по колесной базе они совершенно одинаковые. И багажник, ведь я же не сказал. 458 Elantra, 425 Toyota Corolla. Цена 1,024,900 рублей Hyundai Elantra, 1,096,000 Toyota Corolla. Это стартовые версии. Стартовые.
Ну...
1 000 000 с копейками. Стартовая, пустая, ничего нет в машине. Corolla самая дорогая по прайсу будет стоить 1 000 000. Сейчас тебе скажу по прайсу. 1 372 000. А прайсовая цена самая дорогая Elantra — 1 354 000. Ну, тоже примерно.
Ну, тоже примерно,
вот,
да, 1 400 000.
И что в голосовании? Та самая маленькая революция выглядит вот как. 52-48, 52% проголосовали за Hyundai Elantra. Это Corolla осталась здесь в подавляющем меньшинстве.
Моторы.
Достало! Есть у тебя жало? Покажи. Не надо.
Мне кажется, ты не переживешь.
Вдруг мне это приснится потом. Нет, не надо. Хорошо, доставайте свои жало, господа. Обличайте все несовершенства и эти уродства и язвища нашей с вами современности.
Можно я?
Ну, обличи, давай.
Человек, который стоит на поворот налево.
Все, спасибо. Спасибо большое. Она обличила. Хорошо. Да? До свидания. Да. Вот столько женщинам мы даем здесь времени высказаться. Не смогла
так.
За 5 секунд, значит... Извини, давай. Хорошо.
Так.
Человек, который стоит...
Не знаешь что, Ром? Я думаю, что женщины тебя отомстят. Не смог за 5 секунд?
А, в этом смысле? Кто кого накажет? Ну, хорошо, ну скажи. Ну, ладно. Теперь она будет просить, чтобы, хотеть, чтобы я умолял ее, стоял на коленях.
Да, да, давай.
Стоит налево, а потом поворачивает направо?
Нет, стоит налево без поворотника, а потом, когда включается с зеленой, поворачивает.
Согласен. Хочется выйти и придушить его так, чтобы не насмерть. Это правда. Потому что если бы ты стоял, гад, стоял сразу с поворотником, так ты бы за ним не стояла,
конечно,
правильно?
Конечно.
Но ты должна подозревать всех в этом и стоять в правом. Нечего стоять в левом ряду.
А если
у меня
там стрелка, например, еще направо есть?
Если у тебя там стрелка...
Ну,
так...
или вообще как-то, ну, да, так бывает иногда.
Тогда надо купить новую сумочку, я думаю.
Туфли, туфли.
Тогда надо купить новые туфли, я так думаю. Если у тебя там стрелка, тогда ответ предельно простой. Если что-то в жизни не так, тогда нужно купить новые туфли пойти. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро. Достало, когда во двор въезжаешь, а навстречу тебе едет машина, и приходится из-за него полдвора пятиться. Вот сегодня так же мужик. Я, говорит, должен первый проехать. А у нас две машины.
Кому
а он
должен?
Один, там, ему ближе назад сдавать.
А он не сдает ни в какую, да? Вот не может.
Ни в какую. Я, говорю, должен первый проехать, и все.
А вы не спрашивали...
Я говорю, там две машины.
Вы не спрашивали, кому он это должен? Кому он это должен? Вы не спросили его? А кому вы должны первый проехать? Вы в следующий раз спросите, кому он должен, и отдайте этот долг за него кому-то. А он пусть уже не будет должен и проезжает, тогда сдает назад. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, говорите. Нет, до свидания, спасибо. Не-не-не, вот тут прям вот вообще железно. Я чувствую, что у вас нет огня, вы не ненавидите. А здесь должны быть люди с ненавистью. Они гореть должны ненавистью. Это же достало все-таки. А вот это вот доброе утро. Ну, кого он может ненавидеть? Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Максим Долгопрудный.
О, этот ненавидит, слышно сразу.
Вот смотрите, едешь, допустим, когда снегу навалит, едешь по МКАДу, и вот между полосами вот эта жижа собирается.
Да.
И кто-то тебя опережает, и прям перед носом
прям...
начинает тебя перестраиваться, и все.
Скажите, вот а, вы потом преследуете его долго с целью отомстить так же сделать, или нет?
Вы знаете, нет.
Нет?
А зря.
Зря. Не зря. Тут вот как раз это же, в этом же и смысл, чтобы, извините, я вам на ногу наступил, ничего, я вам уже на спину плюнул.
Вот
смысл-то в этом, конечно, что вы, мы вас научим. Да.
Родину любить.
Доброе утро. Да, говорите.
Алло, доброе утро, меня Роман зовут.
Так.
А, скажите, Роман, вот такое можно? А, я был недавно в командировке в Нижегородской области.
Так, да.
А, ну, получилось так, что впереди аварийки машина ехала, и впереди грузовик такой, фура.
Угу.
Я за ним ехал. Значит, перерывистая линия была, я бы выехал.
А заканчивали там, где уже сплошная была? Нет, это вот правы, что вас остановили, и правы, что хотят забрать у вас право. Нельзя. Да, следите за разметкой. Я вам подскажу. Смотрите, Евгений, и вам тоже подскажу.
Давайте.
Прерывистая разметка и прерывистая разметка – две разные прерывистые разметки. Есть прерывистая с широкой, такая,
да,
с широкими пространствами. А при приближении к сплошной прерывистая становится коротенькой.
Короче.
И расстояние между ними уменьшается. И таким образом ты можешь понимать, что сейчас начнется сплошная. Так вот, выходя на обгон за фурой, обращайте внимание, какая прерывистая разметка перед вами, разметка. Вы это можете определить по длине полос. Если они становятся коротенькими, линии вот этой разметки, возвращайтесь назад. Начнется сейчас сплошная уже. Технически вы ехали по встречке. С точки зрения нашего закона, да. Технически. И они совершенно правы, когда вас остановили. Когда разметка под снежной кашей. Ну что, Евгений, что вам сказать? Вы водитель, и вы должны определять. Если дорожные условия плохие, и вы не уверены в чем-то, не совершай.
Вот, не уверен, не обгоняй.
Не совершай, да. Не уверен. Видишь, что разметка закрыта. Подозревай, что там, подозревай худшее. Здесь должна работать презумпция виновности. То есть подразумевай разметку в виновности. Думайте худшее про нее. Если ее не видно, значит, там сплошная.
Двойная.
Там двойная сплошная. Там тройная сплошная. Думайте про нее плохо. На всякий случай. Так правильно, потому что вы за рулем автомобиля. Средство повышенной опасности. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Достали дорожники.
Да.
Вчера попал в яму на Варшавке. Просто выпиленный кусок в асфальте.
Ничем не ограничен, никак не обозначен.
Никак не обозначен, кроме пары-тройки стоящих рядом в 100 метрах машин.
А как? Тоже пробито. А вы, у вас пробито, диск поврежден? Есть какие-то повреждения?
Да, мне придется править диск.
Но вы зафиксировали, ведь это надо фиксировать и учить их через суд. Учить через суд их надо. Такие, это уже схема отработанная. Таких нужно учить через суд, воспитывать. И занимайтесь этим. Мы презрели почему-то с тобой, Женя, телеграм, наши смс. Это неправильно,
да,
давай быстро.
Да, сейчас посыпалось неизвестно что еще до кучи.
Если разметка скрыта, водитель определяет середину дороги на глаз. Так дело же не в середине дороги. Дело в том, какая она там. Ну, конечно, определил ты на глаз середину дороги, а там сплошная. Ведь есть же разница.
Еще кто-то достал, что вы не умеете ездить без разметки.
Это да. А, кепку никак не выиграю, а голова-то мерзнет. А вы еще и в Инстаграме не разыгрываете.
Кстати, вчерашний приз, тот, кто победил у нас в «Что за тачки», спрашивает, как забрать.
СМС-очка придет. Должны были еще вчера написать, но сегодня придет СМС-ка. Так, съезд с полосы встречного движения не, это не выезд на встречку, не имеет права лишать съезд с полосы встречного движения не выездом на... Какой съезд? Движение по полосе, предназначенное для движения или как-то. Встречного движения. Не путайте меня.
Конечно, дичайшая пробка каждый божий день на выезде из Лыткарина.
Да.
Достала 809-го.
Куда упрется Аминьевское шоссе? Не знаю, в Аминьевский тупик, наверное. Карпову сегодня досталась хитрая роль.
Нет, там, я говорю, там посыпались почему-то вчерашние сообщения.
Какие-то старые. Все. И поэтому я думаю, что нам пришла пора заканчивать. И самое главное, что я хотел сказать, и это всегда нас преследует, достает, что 2 часа пролетают так быстро в вашей компании. Ребят, вы классные. И 2 часа пролетают как 2 минуты. Ну, да? Ну ладно, не грусти, тоже классно. Уши уже такие, за ушами глаза закрыли. Нет, ты, конечно, в самую первую очередь. Итак, мы прощаемся. Впереди новости, обзор прессы и подъем. Сергеем Доренко и Эльвирой Хасаншиной. Это Евгения Фомина.
Это Роман Щукин.
Будьте здоровы.
Моторы.